8 часов 34 минуты, среда, 4 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Всем хорошего дня. Это 05-й уже успел написать нам на смс. Плюс 7-925-888-948-948. 8-888-948 по 925-му коду. Читаем время от времени. Да, говорит МСК в Твиттере. Постоянно смотрю у вас. Говорит МСК в Твиттере. Украина только федерализация, пишет Арбат Реал. Дальше, значит, по любой конституции Украина имеет безблоковый статус. Барак, ты нарушаешь, пишет Армен Катанян. Да, и так далее. И так далее. Финны внеблоковые, но начинают уже говорить о НАТО. Начинают. Ну, знаете, всегда, когда есть там человек 10, всегда кто-то что-то начинает. Это у нас идут здесь, на «Говорит Москва», «Говорит МСК». В Твиттере беседы уже между посетителями, они вступают в диалоги, которые мы тоже видим прекрасно. Слушай, я рад, я счастлив, я доволен. Я знал правду. Я знал правду про самолет в Луганске. Но было ощущение, я бы сказал, такого национального морального одиночества. Когда мы все знаем правду, здесь, в России, да? А мир делает, отводит глаза, либо делает вид, что это не так, либо лжет напропалую. И я знал, вот эта проблема морального одиночества, национального морального одиночества, конечно, да, то есть большого морального одиночества, когда нашу правду никто не разделяет, или, зная уже факты, начинают лгать в глаза. Эта проблема была
так
огромная.
Она прошла.
Она прошла, да. Наконец-то ОБСЕ признала, что был выстрел из самолета. Это действительно было 4 неуправляемые ракеты. Значит, 3 в деревья попали в парке. И 1 в первый этаж здания. И вот эти ползающие обрубки людей, ползающие обрубки женщин на главной площади Луганска. Это ровно наследили украинские военные, украинская военная авиация, которая расстреливала людей неуправляемыми ракетами. Вот. Это ОБСЕ. Ну и что теперь?
Они говорят, просто авиация. Киев-то отказывается, говорит, мы команды не давали, это вообще мы не знаем, чьи самолеты были.
Что значит не давали команды?
Нет, ну, это они так
значит,
говорят.
Значит, это таково состояние украинской армии.
Да, наверное.
Что хотят, стреляют, не хотят, не стреляют. Решили помолотить женщин там. Ну, взяли, помолотили. Дальше, а кто отдавал приказ? Да никто не отдавал приказ. А у него был, да, было, но он думает, да, стреляй. Ну, такое, знаешь, вот это все. Впрочем, это до какой-то степени описывает Украину. Я, кстати говоря, не исключал бы, что стрелял действительно летчик сам. Летчик сам под действием того, что он понимает как гражданственность, под действием, понятно, да? То есть его вштырило, что, ах, вот вы негодяи, там, значит, террористы, пьющие кровь христианских младенцев, он взял и засадил. И все. Или не может быть такого? Не знаю. Не знаю. Я рад преодолению морального одиночества. Однако, должен тотчас сказать, что кто, говоришь, Грозный выкладывает, наши, да, или киевляне? Грозные, фотки Грозного.
А люди, сочувствующие Киеву.
Здесь, в Москве.
Вот то, что я видела, это человек, который инженер, работает в Корее. Я просто на него подписана, и по другим совершенно причинам, но сейчас вот он стал тоже свою позицию
то есть, смотрите,
выкладывать,
смотрите,
и он находит
Я участвовал в нескольких дискуссиях. Ну так, в общем, читал в основном больше, чем писал. Значит, говорят так, ну хорошо, мы не знаем, самолет ли это или не самолет расстреливал людей в Луганске, мы не знаем. А может да, может нет, а может, а вы сами-то вы кто? А сами-то террористы, отребья, негодяи, посягнули на территориальную целостность, еще что-то и так далее, и так далее. А сами-то вы в Грозном и так далее, и так далее.
Да.
Значит,
да.
Понимаешь, в чем дело?
География Грозного, вот, и это, вот это вот настоящий
вот это,
авиаудар.
Вот это. Опять возвращает нас в ситуацию... ситуацию непонимания глобального, понимаешь? Глобального непонимания, непонимания уже на уровне нации. Здесь, внутри, у нас есть люди, которые считают, что если в Грозном что-то было, то значит, Луганске надо еще оторвать ноги женщинам. Еще, еще, еще. Потому что раз в Грозном было, то значит, надо это делать. Вот, вот что объявляет, вот что объявляют как бы люди враждебно, с настороженностью, с неприязнью, относящиеся к России. В том числе это русские граждане. В том числе русские граждане. Кто-то из них украинские граждане, кто-то русские граждане. Но, как мы знаем, среди русских граждан распространено довольно широко ненависть к России. Да?
Почему?
Западники, либералы-западники проникнуты ненавистью к России. Ну, это, ну как, ну они это декларируют на каждом, в каждой фразе. Декларируют в каждой фразе.
Конструктивная критика не принимается.
Другое дело, нет, это не конструктивная, это же деструктивная критика. Все, что было здесь совок, все, что стало здесь совок, значит, ну как, где же тут конструктив-то, можно спрашивать?
Надо говорить, что все было классно, и тогда ты любишь Россию, а если ты говоришь, что
не все,
классно, то ты ненавидишь Россию. Да?
Нет, не все, не все.
Дистомия, нет?
Нет.
А как
нет.
тогда просто, баланс найти?
Просто в каждой фразе либералов-западников звучит ненависть-боль. Единственное, за что я их прощаю, либералов-западников, за то, что они ненавидят мою страну с болью. То есть вот эта ненависть, она сопряжена с болью. Понимаешь? И вот это до известной степени их извиняет. Извиняет вот почему. Потому что они дезадаптанты, у которых болит, которые вздыхают о Западе, но на Западе жить не могут, приспособиться не могут, работать не могут. Единственное место, где они реально могут не работать, либо не работать в полную силу, это Россия. Россия, которая носит их как блошек на своем теле, да, которые при этом ее кусают, при этом плачут непрерывно и при этом испытывают по отношению к собственной родине чувство омерзения. Понимаешь? Омерзение. Ну, это вот либералы-западники абсолютно типично, понимаешь? И еще раз, единственное, что их извиняет, это то, что это глубоко закомплексованные, страдающие люди, ненавидящие собственное детство, детство собственных отцов, детство собственных дедов, все ненавидящие вокруг. Но когда их спрашиваешь, старичок, а что ты не живешь в Голландии? Это же охренительное место. Ну, с твоих слов. Ну, я вот, например, был в Голландии.
Почему с моих-то слов?
Я говорю, говоришь такому человеку, ты же не слушаешь меня, послушай, пожалуйста. Я говорю, когда говоришь такому человеку, старичок, а что ты не живешь в Голландии, из твоих-то слов, охренительное место. Я беседую с другим человеком.
Да, я поняла.
Следи за ходом моей мысли. А, значит, смотри, ну я был в Голландии, например, да, я был в Голландии, лично я. Ну и там был Германия, везде, был везде, да, окей. Значит, я говорю, да охренительно, что ты не едешь-то? А он говорит, ну, я вот... Собственно, я говорю, подожди. Ты просто бессмысленное существо. Бессмысленное существо, конючащее, ноющее, плачущее, все время воющее от какой-то внутренней страшной боли и ненависти к родине. И такое существо, в принципе, говноедское, оно не нужно нигде. Ни в Испании, ни в Голландии, нигде не нужно.
Просто, как вы различаете любовь к родине от ненависти к родине?
Это тоже любовь. Это тоже, это любовь-ненависть, связанная с дикой болью.
Ты думаешь
болью.
Об этом, значит, ты лесбия
более,
гнева
понимаю,
полна,
нет
лесбия
никого,
любит меня.
Конечно. Нет никого более русского, чем русские, ненавидящие Россию. Это самые русские, потому что вот эти, послушай, русские, которые любят Россию, в принципе, на крайняк, выживут даже во Вьетнаме. Выживут во Вьетнаме, выживут в Индонезии, потому что это здоровые люди, здоровые психически. Они здоровые, как личности, цельные. Если ты его посадишь в Испанию и скажешь, вот тебе кусок земли от сих до сих вперед, он начнет ее пахать.
Пример старообрядца в Латинской Америке.
Совершенно верно. Он начнет ее пахать. Пахать землю. Пахать. Понятно? А вечером поест хорошо. А потом там еще что-то. Тогда книжку почитает. Понимаешь? Значит, вот чем он будет знать. Книжку почитает вечером.
Ремарка.
Ремарка. А в результате у него будет 10... В результате у него будет 10 детей от того, что он книжки по вечерам читает. И все будет хорошо у него. Теперь ноющего, конючащего, из преисполненного чувства омерзения к себе, к своей стране, либерала-западника, если ты высадишь в какой-нибудь Испании и скажешь, вот от сих до сих твое, давай, вперед. Он сдохнет через неделю, потому что это бессмысленное существо. Эти бессмысленные существа могут жить и кормиться, как блохи, только на теле России. Больше нигде. В Голландии нахрен никому не нужен. Понятно? Значит, в Испании нахрен никому не нужен. Никому не нужен ни разу, нигде.
Многие успешно занимаются наукой.
Да, прекрасно. При этом конючит и ненавидит. Да, прекрасно, прекрасно. Хорошо, вы знакомы с такими, Анастасия.
Нет, Настя, я думаю, что по-настоящему равнодушны.
Мы должны сказать, мы говорим о теме морального одиночества. Морального одиночества, когда расстреливают позавчера в Луганске людей, и весь мир, включая безумных укров киевлянцев и часть москвичей, вот этих либералов-западников, говорит, что не было самолета, самолет стрелял сигнальными, на самом деле стреляли с дерева из парка, забравшись, на самом деле это сделали ополченцы, на самом деле вообще ничего не было, вообще
говорят,
на самом деле самолета не было, он снят был в другом месте, значит, на самом деле самолет снят в другое время, на самом деле все это вранье, вчера мы с удивлением, с удивлением и со страхом я наблюдал за множащимся комом лжи. Ком лжи, вот эта вот лживая блевотина вся изливалась из Киева, Москвы, я имею в виду именно либералов-западников, изливалась лживая блевотина. И сегодня я с удовольствием смотрю на то, как все эти псы поедают собственную блевотину. Товарищи дорогие, поздравляю, приятного аппетита, съешьте собственную блевотину. Потому что был самолет, теперь это сказано ОБСЕ. Но ОБСЕ-то вы не будете накатывать на них, правда? Это же ваши хозяева. Смирно, жучка, пошла вон, паскуда, сожрать блевотину быстро. Понятно? Слава богу. Значит, что теперь следует из этого? А Америка по-прежнему их покрывает. Значит, надо снова посылать самолеты и расстреливать Луганск, Донецк и так далее. Товарищи дорогие, это ничего... Слушайте, по моральным выводам, вы подонки. Ну-ка, вы вчера были подонки, и позавчера вы были подонки. И вчера, и позавчера. А по техническим выводам, вы молодцы технически. Обама за вас. Снова самолеты, ребята. Снова ракеты в украинцев. Конечно, побольше ракет. Ноги им отрывайте. Пусть бабы на руках там ворошатся. Где-то такие тела, знаете, обрубки тел ползают по площадям. Пусть это будет. Это же классно. Это же ваша страна. Правильно? Это демократия. Ходорковский, кстати говоря, дал интервью, где сказал, что... The New Times. Где сказал, что в ближайшем будущем каком-то русские будут сидеть и завидовать украинцам, а украинцы будут наливать им борщ, потому что, братья же, жалеть. Украинцы будут жалеть русских, русские будут завидовать украинцам. Так, вот мы уже начинаем завидовать. Давайте, братцы, еще побольше обрубков тел, которые ползают на руках с оторванными ногами, и мы вам уже начинаем завидовать, как Ходорковский нам посоветовал. Круто, товарищи, все прекрасно. Слушай, я хотел про США уже, если мы говорим, так давай про США.
Давай.
США. Скромный миллиард Обамы. Обама подтвердил намерение усилить военное присутствие США в Восточной Европе. И я здесь считаю, что они говорят, краеугольный камень нашей безопасности, священный. Ой, вчера сказал Обама потрясающую фигню. Я вчера долго ее смаковал и катал по мягкому небу. Он сказал, что священный долг, внимание, я в термины цитирую, саму фразу не цитирую, но термин, священный долг Америки, защита Восточной Европы. Это потрясающе. Я долго думал, для чего была рождена эта страна, ведь Соединенные Штаты...
Восточная Европа?
Оказывается, Соединенные Штаты Америки были рождены, созданы пилигримами, значит, какие-то Плимутский камень, Мейфлауэр, вот это все, бостонское чаепитие, все это, оказывается, было сделано для защиты этих самых вот этих, ну, понятно, да? Mm-hmm. Того всего, что между нами и Германией. Mm-hmm. Вот это все, что между нами и Германией, это оно и есть священный долг Соединенных Штатов. Какая прелесть! Потрясающая история. Наши обязательства в сфере безопасности, принимая во внимание ситуацию на Украине, мы увеличили, обратился поддержать миссию, поможет нашим силам, мы поставим красную линию. Это красная линия. И я стал думать, окей, они миллиард долларов выделяют, это все классно, миллиард долларов выделяют на то, чтобы нагнать туда своих этих самых пуэрториканцев всюду, к полячкам, к чешкам и словачкам и так далее, и так далее. Ну, нагонят, ничего страшного. Слушай, значит, вопрос. А мы что, правда туда собирались? Настя такая вся, Настя такая.
Жалко, камеры нет. У меня удивленное такое лицо, когда губа как у бульдожки. Вверх, нижняя. Не знаю. Не казалось мне, что нет.
А мы правда туда собирались? А мы правда собирались или нет? Просто мне интересно. А? Ну, слушай,
это
ну,
как,
правда,
как
насколько
это
вероятно?
Фантомная боль,
ну, черт,
после соцлагеря,
я тебе серьезно
кажется.
Говорю, это знаешь, как бывает? Это знаешь, как бывает? Когда тебя кто-то пилит, теща, завуч, неважно кто. У тебя есть теща? У тебя нет тещи?
Нет, наверное.
Абсолютно? Лишенко. Послушай меня.
У меня есть что-то другое сейчас, как называется.
Что у тебя есть? У тебя?
Свекровь.
Свекруха у тебя есть, свекровь.
Да.
Да, а ты ей кто? Сноха.
Что-то
невестка. Или невестка, или сноха.
Ты мне невестка? Или...
Так, слушай меня.
Ну, так и что, когда она пилит, то что?
Слушай меня. Когда она пилит, она подсказывает тебе решения плохие. Понимаешь? В сущности.
Плохие?
То есть Обама сделался нам тещей. Теща
а
Обама.
Может, теща
конечно.
Теща,
баракушка, теща наша. Он все время нам говорит, вы, говорит, русские, я на вас посмотрю, хотите захватить Польшу. Мы говорим, мама, да ни сном, ни духом, ни разу уже. Да я умоляю. Ну, когда-то давно, ну, иногда. Он говорит, хотите захватить? Правая рука теплая и тяжелая. Вы хотите захватить
но...
Польшу? Мы такие,
нет.
Ой, ой, левая
не,
рука
а
теплая
вдруг...
и тяжелая.
Может быть, намного хитрее.
Боже, я начинаю думать, что я хочу захватить нет. Польшу. Я хочу захватить Польшу.
Все намного хитрее, Сергей.
Я хочу захватить Польшу. Что?
Хитрее намного.
Да?
Смотрите, если в случае с... Свекрухой там
так,
или кем. А вы можете как бы на самом деле жить в своем все равно мире, продолжать.
Тебе
и она там
грехи.
Сама. Подождите, я поняла, да. Но
да.
Вам подсказывают грехи, а вы понимаете, ну, это его там мир этого человека, он в нем варится,
нет.
И а вы по себе сами живете, вы в итоге в долгую вы выиграете, потому что вы моложе. Но
нас.
Слушайте. Но если...
Никто
на
не
самом
выигрывает
деле
в долгую, потому что он моложе. Вот это вот хроношовинизм очень странный. Выигрывает в долгую тот, кто дольше прожил. Например, умерший старик в 100 лет выигрывает больше, чем умерший в 24 через год.
Да.
С твоей точки зрения хроношовинизм... Это отдельная тема, я тебя умою по ней легко. Понятно, о чем я говорю?
Ну просто... Ну ладно.
С твоей точки зрения, в один и тот же момент, в один и тот же момент... Подожди, я тебя быстро уем и все.
Я
тебя я
уже
разобью.
Уелась,
все. Все, разобью
я
тебя как украинский
пожалуйста.
Танк. Я тебя разобью. Легко,
да.
Слушай. Сегодня умирает 100-летний старик. Сегодня же рождается ребенок, которому суждено прожить год.
Да.
Один год.
Угу.
Кто из них выиграет? С твоей точки
старик.
Зрения? Нет. С твоей точки зрения ребенок. Потому что он увидит будущее.
Хорошо.
А будущее, насрать на будущее. Главное, срок пробега. Пробег какой был у старика? 100 лет. У ребенка 1 год. Значит, в 100 раз меньше. Поэтому любой старик перед вами. Вот сейчас видите старика на улице везде. Ребята, он прожил больше вас. Гарантированно, если сейчас ядерная бомба упадет на Москву, он прожил больше вас. Падите ниц, паскуды, и поцелуйте землю перед ним. Потому что уважьте то, что он в любом случае вас сделал.
Ну,
легко
как
сделал. Это... Легко сделал
на
вас.
На ярмарку, а кто-то с ярмарки.
С точки зрения, с точки зрения пробега, вы не знаете, сколько вы пробежите. Вы же завтра умрете. А старик уже прожил больше у вас. Он вас сделал. Он вас трахнул по любасу, понятно? Значит, поэтому спокойно отдохните и проявите уважение. Понятно, о чем я говорю? Нет?
Да, конечно.
Спасибо.
Конечно.
Вернемся к Польше. Вот
да,
слушай.
Да.
Теща говорит тебе, Опять на нее посмотрел, что нравятся ножки. Ты не смотрел. Тебе не нравятся эти ножки. Но ты начинаешь уже взглядом дальше их раздвигать, потому что тебе велела теща. Значит, теперь Обама велел нам взять Польшу. Ребята, что делать? Я не понимаю.
Сергей,
ребята,
это же может быть намного хитрее
что?
Все.
Где?
В том смысле, что если решение на деконструкцию режима, существующего в России, все направлено, то это просто может быть оправданием приближения собственного, приближения к границам с Россией. Вот и все. То есть это может быть надуманный предлог. То есть они все знают, что Россия никаких мыслей по поводу Польши вообще давно забыла про нее думать после 60 какого-то года там. Но... Для того, чтобы объяснить всем, так, формально, почему они
Обама
сейчас будут
провокатор.
Там
я спрашиваю это голосование. Послушайте меня, Обама провокатор на манер тещи. Ребят, я серьезно так думаю. Я никогда не думал про тещу. То есть это про ножки. Но если теща начинает вдруг говорить, опять посмотри, ну что, нравятся ножки? Ага, козел старый там. Это, понятно, нет? Ну хорошо, моя теща так не говорит, неважно. Я сейчас про другое. Я говорю, что это провокация. Это провокация. Это все время подталкивание какой-то греховной мысли. Когда тебя начинают есть за какую-то греховную мысль, которую ты не знаешь. Так, Польшу обязательно надо. Восточную Европу защитить от русских. Русские хотят взять Восточную Европу. Ребят, вы хотите взять Восточную Европу? 134, 21, 35? Да. Теперь, когда Обама вас убедил, да, 134, 21, 35. Мы хотим взять Восточную Европу, да. И Прибалтику заодно. 134, 21, 36. Нет, не хотим. Ну, потому что я не знаю, это провокация страшная. Я захотел. Я вчера еще не хотел. Сегодня уже хочу. Ну, хочу, число. Настя. Настя?
Нет.
А почему? А что, хорошие там эти?
Зачем там хорошие-то?
Вареники. Польша делает неплохие вареники с капустой.
А в Польше вы были?
Польша делает неплохие вареники. Она называет их пироги. Ну, так, это...
Польша.
Пироги.
Были?
Отвечаю тебе.
Были?
Конечно.
Да? И как там?
Я же тебе рассказывал, когда я подошел к челу,
надо
там в Варшаве.
Съездить.
В Варшаве подошел к челу и сказал, как пройти к таксину с нормальным русским языком. Или... Он мне ответил, до таксовки пойдет-то целый час просто. Я ему сказал, нифига себе, сказал, целый час идти,
пока
мама.
Не началась
а у них целый
война,
час это все время, значит, все время
надо...
прямо. Все время
чем?
Послушай внимательно.
Туда нужна виза?
До таксовки пойдет это целый час просто, значит, до такси будете идти все время прямо. Все время прямо. Все, до таксовки пойдет это целый час просто.
Просто
я думаю,
это
мама,
прямо.
Целый час, господи. Я сказал, целый час.
А целый час это просто?
Целый час это все время.
Господи. А, Сергей, туда нужна виза? Я подумала, может быть, просто
народ
съездить.
Народ заходил. Не знаю я какая виза, не знаю ничего. Мне делала секретарша. Не знаю ничего. Я был богат, я был знаменитый. Все на свете. У меня была секретарша и не одна. У меня были охранники.
Хотите, я узнаю сейчас.
У меня
была
целая свора, всевозможные прислуги и так далее. Теперь, когда я стал простым человеком, я не поеду в Польшу.
А? Давайте я вам сделаю...
Пироги! Они едят пироги, это вареники, все врут всегда, говорят, целый час, это значит все время врут поляки, понятно, о чем я говорю? Все время врут.
А
ты
я
просишь,
знаю, как лучший друг.
Вареники тебе дают пироги, оказывается, это вареники и есть все. Что? Не знаю.
Лепший кореш.
А, ну хорошо. Я останавливаю это голосование. Хотят, наконец, Восточную Европу 48%. Спасибо вам огромное. Экспансионисты. Ох, экспансионисты. Мне есть о чем сообщить о Вайбе. Сейчас в Твиттер напишу. 52% не хотят Восточную Европу, нет. Западную, видать, еще... хотят. Сразу хотят западную.
Нет, вы еще абсолютное количество человек проголосовавших.
Нормальное абсолютное количество. Нормальное абсолютно. Экспансионисты. Погнали.
Подъем. В движении.
Чем тебе не нравятся
люди? А вот и наказание.
Ты,
град размером...
Ты мизантропка.
Град с размером с теннисный мяч обрушился на США. Вот такой заголовок.
Правильно.
В агентстве.
Бить их, бить их.
На всю территорию, я надеюсь.
Теннисные мячи, да?
Да. 10 человек пострадали.
Я недавно купил штук 5 в Декатлоне, разбросал всюду. И теперь хожу пинаю. Очень приятно. Мне пинать.
А ракетки вы купили?
Нет, конечно. Я купил мячи для пинания. Не понимаешь это? Нет. Ну, там собаки нравятся еще кому-то. Слушай, 5 баллов Москва, Ленинградка от первого Шереметьево, стоит Новая Рига, замкнулась, схлестнулась и стоит от Бипей. Значит, этот самый, очень плохая на въезд. Ну, вот, конечно, Ярославка, ну, вот, конечно, Киевка, ну, Минку я уже сказал. Ребят, вот здесь же все считают, что на юго-востоке и востоке. Но жить нельзя. Во-первых, потому что там капотня, но это сразу много означает. Слово капотня означает сразу много. И во-вторых, потому что там нельзя ездить. Ну я же каждый день вижу, что ездить нельзя по Новой Риге и ездить нельзя по этой, как ее, Ленинградке. Ну с хрена ли нам не переехать в Капотню, объясни мне. В Капотне люди живут, дышат полной грудью, ездят. А мы чем дышим?
Копотью.
Выхлопом, копотью. Стоишь за каким-нибудь этим самым пазиком и прямо готов переехать туда на рельсы. Знаешь, рельсы такие, куда гроб подают. Прямо готов сразу туда, ну там такие полозья, куда гроб подают в пазиках. Я стоял сегодня за пазиком и думал о том, что я непроизвольно хочу
так
уже переехать сразу
был.
В гроб. Конечно. Хочу
а
сразу
с такими шторками черными?
Третье транспортное кольцо, проблемы с 5 до часу по циферблату. Третье транспортное кольцо в основном внешка стоит. Третье транспортное с 5 до 10 по циферблату внешка стоит совсем плотно. 9 часов новости. Часов 5 минут, среда, 4 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Доктор Лектор, написал письмо, она говорит, МСК говорит, МСК написал доктор Лектор письмо Насте, которая написала, что, Настя, не слушайте вздорного Сергея, прочитавшего сомнительную книжку Пипперштейна. Вы юная и смелая, вы победите их всех. Во-первых, она не смелая, во-вторых, она не юная, в-третьих, я не вздорный, и в-четвертых, это не была не книжка Пипперштейна,
а интервью.
Что ты имеешь в виду, мифогенная любовь Каст?
Да, ну первую часть я прочитала.
Конечно, правильно. Надо обе прочитать. Ну вот, а прочитай еще про девочку Аню, помнишь?
Да.
У которой убивает натовского генерала в Москве. Ой, как хорошо, у Пипперштейна.
Хотите новость с ленты?
Да хочу.
Пролет с пилотом и пассажиром влетел в здание в подмосковных горках.
Как это
влетел
еще
в здание в подмосковных горках. Но это 51-летний, я попрошу.
Пролет, 51-летний.
Мужчина, меня вот это больше порадовало. Да еще и с пассажиром на борту, управляя пролетом, по неустановленной причине столкнулся с отдельно стоящим зданием в деревне Горки.
Да, пролет. Ты не говори так, пролет какой-то. Пролет непонятно. Пролет. Сверхмалый моторный летательный аппарат с крылом парашютной конструкции. Мужчина 51 года и его 25-летний из Белоруссии пассажир. Я думаю, это был его шофер. Шофер был. Из Беларуси он сам катал своего шофера. Ну вот. Влетел куда? Летел в деревню Горки Ленинского района, Подмосковья. Еще столкнулся с отдельно стоящим зданием. А здание целое?
Вот очень умалчиваю.
Здание целое?
Разрушения, да, какие.
Здание, сталкивающееся со зданием, мы помним, Шварценеггер сталкивался, например. Нифига с ним не случилось. И мы помним, как Тринити падает через крышу здания в пожарную охрану. Когда встреча с архитектором, накануне встречи с архитектором, ты помнишь?
Она падает на мотоцикле. Атриум какой-нибудь пробить и сверху.
Слушай, мне кинули ссылку, где говорят, что это переговоры, перехваченные переговоры. Ну, во-первых, всех пишут, конечно, естественно. Перехваченные, записанные переговоры пилота, который бомбил Луганск. Он, вероятно, не видел, что под ним. Там переговоров много. Как бы им командует командный пункт. Но вот часть, фрагмент. Дайте на полную, потому что там совсем низкий звук. Сейчас попробую. Слушайте внимательно, потому что звук ужасно плохого качества. Давайте. Чего? Вообще ничего. Круто как. Вот это жесть. Так мы даем на этот микрофон, да? И этот. А что тогда нет звука? Так. Вот это я... Вот эта история. Так, звук пропал, видишь, происки на то. Только что я слышал этот звук, фрагмент, который я хотел вам представить, в котором летчик говорит: иду на 4000, иду на 4000, угу. Высота 4000, облачность 10, угу. Землю не наблюдаю. И, угу. Потом, и потом ему говорят: выполнить вираж, и он пошел. Значит, из этого можно сделать вывод, как ни странно, что конкретно в момент выстрелов, он только прорвал облака и туго понимал, где он находится. Понимаешь? Вот, послушайте. Три-два-три с храбрым беседуют. 3-2-3 это... Понятно. Это как будто бы, если верить тем, кто мне кинул радиосканер, это как будто бы перехват разговора пилота, который обстрелял потом Луганск.
В какой момент?
3-2-3, храбрый, 3-2-3, храбрый, 3-2-3, он говорит. Храбрый — это земля. Да, он нажимает, конечно, ну, он. Конечно,
он не видит ничего и нажимает.
Нет, он видит потом. Он прорывает облачность, так. выходит на вираж.
И нажимает кнопку.
Уже наблюдая. Но
высоко над городом, он не может предположить, куда попадут.
Да нет же, точно знает, куда попадут. Но дело в том, что заранее. Он не знает, какая часть города, где, что и так далее.
В смысле, заранее? Не знает, куда ему стрелять прикажут?
Ты идешь, я тебе еще раз буду. Ты сейчас находишься на третьем этаже.
Да, я пилот.
Тебе надо будет сейчас обстрелять человека на втором этаже.
Так.
Представь себе, что пол для тебя прозрачен. Да. Пол для тебя прозрачен, да. Когда ты снизишься.
Да.
Ты идешь сейчас, идешь по коридору, летишь такая от туалета мимо кухни в ньюзрум. Летишь такая по коридору. Летишь. Что ты наблюдаешь под собой?
Как пол прозрачный?
Пол. Нет, не прозрачный. Нет, он прозрачен для тебя в момент прохода.
Не прозрачный, визуально, десятибальный пол. Наверное.
Визуально не прозрачен. Значит, ты говоришь, десятибальный пол, я ничего не вижу. Десятибальная облачность.
Да.
Визуально не наблюдаю обстановку на земле.
Да.
Тебе говорят, он сам потом позже спрашивает, это западная часть города. Какая часть города? Понятно, да?
Такая.
Значит, дальше слушай.
Этаж,
ему храбрый, этот храбрый из земли говорит... Да, да, вроде да. Он говорит, выполняю вираж. Ну, есть какая-то задача там. Выполняю вираж. Заходит, рвет облака с 4 километров. Пошел вниз.
Да.
Ты прорываешь пол.
Да.
Хотела вынырнуть над туалетом на втором этаже, а вынырнула над кухней.
И что?
Делаешь, что хотела над туалетом, а оказалось, что это была кухня. Может такое быть?
Нет.
Может. А!
Ну, что это меняет? То, что я не видела за несколько минут.
Ситуация,
до того...
Значит, ситуация какая? Это его не извиняет. Это его не извиняет. Почему? Потому что, во-первых, применение боевой авиации, штурмовой авиации по городу предполагает, тем более с неуправляемыми снарядами, предполагает жертвы среди гражданского населения. А второе, извините, значит, надо готовиться к полету. Значит, надо, когда ты вынырнул из-за облаков, точно понимать, какой под тобой район города. Он сам не луганский. Они откуда-то летают. Они откуда-то приходят. Поэтому для него Луганск — это как компьютерная игра. Это какая-то компьютерная игра, понимаешь? Он прилетает, ставит себе там, не знаю, какой-нибудь город, понимаешь, там, Карачи. И вот он вынырнул, вот Карачи. Это для него компьютерная игра. Извиняет ли летчика то, что он не понимает, где он находится, и он говорит, визуально землю не наблюдаю? 7373948, 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Александр.
Да, Александр.
Конечно, не извиняет, надо выяснить просто сейчас, чей позывной храбрый, какого аэродрома, кто там командир, кто там начальник КП, кто пилот. Вот это вот самолет.
3-2-3, он называет себя 3-2-3, это последние цифры номера. Это
ну
последние
вот,
цифры.
Ну это его там какой-то в полку позывной.
Нет,
это храбрый позывной аэродрома. Вот какой это аэродром, надо выяснять. Кто им командует,
да,
этим полком. Кто начальник КП, который наводил. И фамилию этого командира. Чтобы хотя бы фамилии вот этих трех.
Фамилии.
Негодяев знали.
И кто на 3-2-3 летает. Потому что на 3-2-3 летают не все, а пара летчиков всего.
Конечно,
правда?
Да. Вот и все.
Да, надо знать. Это его никак не извиняет, но мы уже знаем, что он общается с храбрым. Это на земле. Это на земле. Значит, а сам он себя называет 3-2-3. 3-2-3. Это последние три цифры номера самолета. Номер самолета пятизначный, если я правильно понимаю, должен быть. Но, всяком случае, у нас был пятизначный, когда мы летали здесь в Мячково. Понимаешь?
Понимаю.
И вот я, например, говорил там, условно говоря, дымок, дымок, 929, там, дымок, дымок, 929, расшите.
А у этих аэродромов-то меняются эти позывные, или они там все на всю жизнь один?
Нет, 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 да они постоянно. Все коммутаторы, аэродромы, они постоянно по многу лет, понимаешь? Как вот есть черная вот здесь под Москвой.
Зачем это? Почему они говорят Мячково, Мячково?
Летишь на черную, и все. Нет, Мячково — это дымок. Дымок 929.
А зачем это? Просто интересно.
Так называется. Дымок 929. Потому что противник не должен знать географию. Пунктов. Храбрый. Кто это храбрый? Понятно? Значит, здесь дымок 929, расшите убыть в зону пилотирования, расшите прибыть и так далее. Понятно? Все. Значит, а этот храбрый, мы уже отсюда можем понимать, кто это, кто командует, кто сидит за пультом. 3-2-3. Мы примерно можем понимать. Да они друг друга сольют, хохлы. Ты думаешь, что они друг друга не сольют, Настя? Друг друга сольют. Элементарно.
Кому?
Всем.
Ну, что?
Всем.
Да. А что дальше-то? Вот
мы точно будем знать, кто нажал на кнопку. Точно будем знать.
И дальше-то вот мы узнали. Точно Иван Иванович Иванов нажал на кнопку,
и
а отдал приказ Петр Петрович Петров.
И он будет знать, что мы знаем. Он будет знать, что мы знаем.
А Петр Петрович Петров отдал приказ, или Петренко.
7373948. Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте. Да. Он в начале записи сказал, нахожусь в районе. То есть он представлял, куда он летел, все, он знал, куда
но
он летел.
Но где-то в момент какой-то он говорит, это западная часть города. Он не знал точно, ну, на такой скорости, понимаете, он проходит город быстро. Ну, то есть неважно, но ты вынырнул из-за облаков, он же вынырнул из-за облаков, боевое положение принял. И, значит, пошел на вираж. И он в этот момент почему-то именно над зданием администрации находится.
Ну, вы тоже должны понимать, что просто так вылет никто не будет делать, просто над городом покружить.
Значит, была боевая задача.
Он поедет бомбить или там бросать бомбы, да, там ракеты.
Была боевая задача. Значит, была боевая задача. Еще сейчас, секундочку, вот мне нужен какой-то летчик, может быть, летчик или военный человек, который понимает. Он мог сам самопроизвольно сказать себе, о, черт, дай-ка я засажу террористам. Мог или нет? Или это была боевая задача? Алло, здравствуйте. Применение ракет возможно. Применение ракет возможно. Случайно вынырнул, думает, дай садану. Тут, конечно, вчера смотрел, новости по телевизору, что-то нервишки. Может такое быть? Здрасте.
Сергей, Настя, здравствуйте, полковник.
Полковник, может, он решил вот от ненависти к террористам выстрелить?
Я сомневаюсь, честно сказать.
Нет, не может
быть. Я думаю, что человек выполнял приказ, и у человека сейчас крупными буквами, и у него, и у того, кто этот приказ отдал, крупными буквами статья на лбу написана. Потому что, во-первых, сама вот эта вот якобы Рада принимала закон сразу после того, как она они выгнали Януковича, до того еще, о том, что запрещено применять вооруженные силы на территории
Помните,
Украины.
Были все время сомнения, как будет Министерство обороны Украины реагировать на то, что происходит в Киеве. И Рада быстренько приняла закон о том, что вооруженные силы запрещено применять вообще внутри страны против гражданских.
Во-вторых, применение оружия возможно в отношении, ну, то есть даже если они приняли такое, да, то есть это возможно для уничтожения вооруженных каких-то противников. Ну, то есть если бы он увидел, что там стоит, ну, в полной боевой выкладке толпа народу, значит, там, и готова стрелять там непосредственно в сторону Киева и так далее, и так далее. Это одно. Здесь человек шарашит просто по административному зданию, в котором предполагается, что находится, значит, ну, допустим, как они считают, мятежники, но помимо этого там наверняка там всякие секретарши, граждане, там, просители, которые пришли и так далее. Плюс человек понимает, что что у него вооружение это не высокоточное, которое он может положить там в копеечку с такого расстояния.
Цель подсветили лазером с земли, говорит Герм 1989. Цель была подсвечена лазером с земли для легкости.
Интересно, есть об этом доказательства или нет?
Это говорит Герм, не знаю.
Вот что-то и оно. Лазерная
еще.
Подсветка,
Владимир Визгалин пишет.
Но это инфракрасная.
Владимир Визгалин пишет.
Видно.
Визгалин Владимир пишет. Как-то он не знает, где он летит. Навигационное оборудование отменили. Да, да, Владимир, вы правы. Даже просто на мобильнике под GPS видно, где ты летишь. Просто на мобильнике.
Здесь, да. С моей точки зрения, конкретно военное преступление. Да? То есть, и того, кто отдавал приказ, и того, кто его выполнял, ОБСЕ должно, раз уж они признали, что это самолет, непонятно, как они говорят, какой, да,
да.
Но, простите, мониторит США пространство Украины однозначно, да, мониторит НАТО пространство, воздушное пространство Украины, то есть отследить взлет, там, движение и так далее. Да и если бы российские или там польские, или, ну, допустим, ладно, польские, это НАТО,
да?
Если бы российский самолет оказался там, там бы такой сейчас вой стоял, что вот российские, значит,
да, конечно,
массированно
вторглись. Конечно. Спасибо. Спасибо, полковник. Томо спрашивает, нет ли у нас наклеечек на стекло с логотипом, говорит, Москва. Томо, будете вообще в Москве, клянитесь мне, пожалуйста, что вы зайдете к нам. Чаем напою, наклеек дадим, вообще все. Томо, один из наших корреспондентов, я бы сказал корреспондентов, да, потому что он корреспондирует. Да, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Леонидович.
Как узнать, здравствуйте, Сергей, просто меня называйте, как узнать имя летчика, как узнать и меру его ответственности, мог ли он лететь просто так, а потом решить стрелять, или это боевое задание?
Сергей, я вот что могу сказать. Про имя летчика не могу сказать, про ракету скажу точно. Это ракета С-8 Динар по классификации нашей производственной. Пришла на смену С-5 Скворцу, когда мы воевали в Афганистане, для того, чтобы можно было стрелять с большей высоты. Потому что с С-5 сбивали наши вертолеты и самолеты. Но все равно стрельба происходит с дистанции в 1,5 километра максимум. Вообще 2 у нее по потолку, но с 2 никто не стреляет. То есть пилот 100% видел, куда он ложит эту ракету. И еще насчет подсветки. Ракета-то неуправляемая.
Она неуправляемая.
Хоть засветитесь, она летит вот ровно туда, куда ее отправил пилот и только. А подсвечивать цель это бестолково. У нее нет этой головки самонаведения.
Можно я скажу, мы с 2 километров уже, с 1,5, мы видим все глазами точно. Ну вот смотрите, не так много нам разрешали садиться в Быково, мы в основном в Мячково летали, значит, не так много, но я хочу сказать, когда заходишь по глиссаде в Быково, там с 2 километров начинаешь снижение уже по, ну, 4-й разворот и пошел, да, значит, где-то с 2 километров, ну, полосу видно, все здания видно, глазками изумительно, там абсолютно нет никакого секрета.
Ну, совершенно правильно. И у этого стрелял гад с высоты 200-300 метров на удалении километр максимум. Он все видел, он знал, куда он полетит.
Да. Я тоже оцениваю его высоту 300-400. Я считаю, что он 300-400 стрелял. Вот, судя по съемкам всем. Он точно, абсолютно видел с 400, мать, ну ты видишь... Все, видишь вообще все. Ну, только окурки на земле.
Подождите,
ты 1400, только не видишь окурки на земле. Все остальное ты видишь.
Но ставит ли это гуманитарную проблему перед нами вообще? О гуманности войны. Ведь на любой войне любой пилот видит цель. И любой пилот на любой войне несет заряд, нажимает кнопку, а там свадьба, дети, мирные жители.
Не совсем.
Почему не совсем?
Вот эти войны, когда издалека, вот эти войны, которые издалека, там, как эта ракета управляемая идет в форточку, это такие все-таки войны, похожие на компьютерные игры. А здесь, если человек лупит...
Слушайте, этих видеороликов, как у девочки половины, с одной стороны, ее вот родители берут на руки, у нее с одной стороны девочка, а с другой стороны поворачиваются, они бегут, а у нее мозг вытек, потому что половины головы нет, а мозга нет внутри там. Ну, ей вот такие вот движения, они ее в машину пытаются засунуть. Это где-то в каких-то там, вот, на Ближнем Востоке. Да, просто короткий YouTube. Я случайно наткнулась, Сергей. Я бы сейчас даже не стала рассказывать. Но вот по силе кадра, да, это сопоставимо примерно с тем, что мы, вот мы только что смотрели «Эта женщина в красном», о которой я сейчас вот читаю ВКонтакте, кто она такая была, на самом деле.
Да.
А это все постоянно происходит, и это война. Ну, то есть это... И говорить, вот этот летчик, он знал, он видел, он понимал, он должен понести ответственность. Мы узнаем, кто
Послушай меня.
Мы будем знать, и он будет знать, что мы знаем. А разве...
война всегда плохо, но мне кажется... что генерализировать здесь и обобщать трудновато. Давай все-таки попробуем конкретно. советский пилот, ну, скорее всего, ну, слушай, вот летчик, который бомбит, ну, например, ему 30 лет. Ну, просто 30 лет.
Ну, значит, он родился
в 84-м году. Родился в 84-м. Нормально, ну, просто я описываю тебе ситуацию. Он родился в 84-м году.
Школа пошла в 90-м.
В школу пошел в 90-м, значит, 90-м?
Ну,
нет,
да,
ну, 91-м, может быть.
Да,
нет, смотри,
пошла.
В 90-м, 91-м. Значит, уже в принципе, уже в Советском Союзе жил, ну, не очень сознательную часть жизни. В основном жил ту часть жизни, когда надо прорваться по Любасу, там предки как-то там прорываются, там, значит, какие-то маленькие радости, типа мы поклеим новые обои, да, ну, так как бедность, в общем, странная, горячую воду отключили, отопление никак не включают.
Да это вы какие-то взрослые
на Украине,
проблемы. Если
на Украине, это он то, что слышен. Жвачки турбо, надо купить джинсы, у соседа лучше велик, а у того хороший квадрик. Значит, надо все это. Понятно, вырос, наконец, на лето к бабушке. Там же все, советская бабушка, все же советские люди, понятно? Вот блин, я тебе просто описываю этого человека, который стреляет. Да. Потом он и едет, и некрасивых теток превращает в клочья мяса. А он сам красивый, ему 30 лет, он худощавый. Я видел фотографии предполагаемого убийцы, кстати. Худощавые
вы
ребята.
Вы пилота называете убийцей?
Убийцей, конечно. Их 30, им, наверное, 35-37, ребята. Вот две фотографии было. Предполагается, что летает либо один, либо другой. Одного русская фамилия, другого украинская. Я видел. Худощавые, спортивные ребята такие, значит, все это. Вот кто предполагается, кто разбомбил Луганск. Mm, вот. Да. Значит, такие. Вот он поехал, и там, значит, вот им позадирал платье, поотрывал ноги там и прочее. Понимаешь, просто залил кровью площадь. Вернулся назад, выпил рюмку.
Да.
Ну и все, и этот шеф его, начальник, поздравил его, сказал, да нормально, ты не волнуйся.
Там они же говорят, что они не Украина, и он пытается вернуть как бы целостность. Нет. Украины. Ну вот, наверное, так генеральным образом.
Он-то точно понимает, что это Украина. Во-первых, для него это Украина. Они не признают ни одного квадратного сантиметра. Поэтому он бомбит Украину, точно именно Украину, точно именно гражданский объект, точно именно центральную площадь.
Неподчиняющийся вот это вот. Значит, этот руководитель, он же заявляет,
люди,
что это против него было
направлено. Которые с их точки зрения, жертвы ополченцев. То есть он убил жертв ополченцев с его точки зрения. Понимаешь?
Возможно,
с его
да.
точки зрения.
И виноваты с его точки зрения в этом ополченцы, а не он. Понимаете логику? Ну, как человек себе должен объяснять, и вообще логику
трудно.
Киева. Виноваты в данном случае не Киев
вообще
с точки зрения Киева,
виноваты,
а ополченцы, которые
Россия,
создали эту ситуацию.
Потому что она возникла когда-то, Московия возникла, на самом деле все, понятно, что
если
они...
Если бы ополченцы так, не делали блокпосты, никакой бы авиации там бы не было.
Если бы, то мы бы тогда бы... Настя.
Я думаю, там такая логика.
Настя, человек позавтракал, побрился, позавтракал, пошел и убил кучу народа.
Да.
Ну, 8 человек, да?
Он же военный,
которых,
которые
априори центральная площадь его, украинского, с его точки зрения, его украинского города, лупанул по гражданским, наубивал кучу теток.
Да.
Они с оторванными... С оторванными... Нет.
Администрация не
подчиняется Киеву. Он целился в площадь перед администрацией, потому что три ракеты попали в сквер имени ветеранов Великой Отечественной войны, а одна ракета в первый этаж. Итак, он целился в площадь, он лупанул в площадь, где ходят гражданские люди, дети, там шарики, надувные крокодильчики и велосипедики. Вот куда он лупанул. После чего вернулся домой, пообедал, выпил два компота, один из сухофруктов, другой из слив сушеных, и пошел поспать немножко, потому что вылет был ранний. Понятно, как это было? Вот так это было. Обзор печати.
Подъем. Обзор прессы.
Раковый больной отвечает вице-премьеру. Это сегодняшняя публикация в «Труде». Но уже это речь идет о заявлении Ольги Голодец, сделанном накануне, о том, что будут отслеживать работу благотворительных фондов. Есть один известный блогер, который вылечился за рубежом за счет собранных как раз в интернете средств. Он написал ей личное письмо, обращение о том, что, в общем, эти фонды, может быть, хорошее дело тоже делают. И вот она, на самом деле, ему даже уже успела ответить, сама позвонила, и он об этом сегодня пишет интернете можете посмотреть репосты, а в труде, вот, собственно, краткое содержание их разговора и переписки. Смысл в том, что теперь Голодец попросила его, этого блогера, собрать и систематизировать претензии к системе здравоохранения и даже таким бытовым вещам, как, например, невозможность родителям там спать в одной палате с детьми или недопущение в реанимацию инкурабельных. Если там лежит инкурабельный ребенок, родители все равно не пускают, потому что боятся, что он занесет инфекцию и так далее. Все эти вещи он теперь будет как-то, видимо, систематизировать, передаст в министерство, ведомство, а там будут срочно как-то решать эти вопросы и систему делать более лояльной. Наши танки угнали. У России воруют виртуальные сокровища, чтобы добраться до реальных денег. Активизировались хакеры, которые воруют у наших геймеров, значит, эти всякие причиндалы, которые они покупают за деньги. Ну и, собственно, с настоящей войны. Сводки из МК и из «Комсомольской правды». МК пишет, что из Славянска перестали выпускать женщин и детей. Там около 7 тысяч человек в возрасте до 15 лет находятся. И как будто бы вот не выпускают на блокпостах их. А еще есть интервью с министром обороны Луганской Народной Республики в «Комсомольской правде». Он рассказывает, что в армии Юго-Востока люди почти со всей Украины, и со Львова, и с Одессы есть те, кто прошли Афган, и вообще самые разные люди, в том числе человек один, который горел в Доме профсоюзов в Одессе. 9.30 новости.
Подъем. У меня вопрос. Да, кстати, я хотел сказать, что сегодня идем на температурный рекорд. Ты слышала сейчас в новостях?
Да. За границей к нам, можно сказать, никуда не можно не ехать. Да?
Можно
ты
проверить.
Уже
людей
на курорте.
Можно проверить. Мы уже приехали. Никакой за границей не надо. Да, значит, да. Слушай меня. Я хотел, прежде чем мы приступим опять к серьезным темам, проверить ощущения. Мы с Настей вдвоем, я попробую обосновать, испытываем чувство высочайшего удовлетворения, глубочайшего.
От высоких температур.
От всяких температур, но в особенности летом от высоких. То есть нас прет от того, что здесь клевая курортная погода.
Что вечером и ночью можно раскрыть окна, и будут стрекотать ремни Грэма.
Будет жарко.
От «Жигулей», но будет жарко, будет ветерок.
Да. Слушайте, значит, я хочу показать. Смотрите, в Москве, когда жара, вот эта несносная, чудовищная жара, которой вы радуетесь, в Хургаде, Барселоне, на Кипре, и еще где-то вы радуетесь 40-градусной жаре.
Высаживаясь из самолета в иностранном аэропорту, и вам этот жар в лицо.
Я вижу этих людей физически. Я вчера видел одну москвичку, которая говорила: «Боже, как отмерзительно, как жарко, как гадко», говорила мне москвичка. Я не видел ее никогда, высаживающейся в аэропорту Барселоны какой-нибудь, но я убежден, что если она выходит в Барселону, она говорит: «Господи, какой вот, боже, как классно! 37 градусов, боже, как хорошо!» Понятно, да? Значит, да. То же самое там хорошо, то же самое тут плохо. Настя считает, что тут плохо, потому что это место работы. Тут место работы. Это плохо. Значит, давайте так. Жара в Москве вас радует, да. 134-21-35 не радует нифига, 134-21-36. А что она должна не радовать? 134-21-36. Собаки жрут мало, между прочим, экономия, когда жара.
Люди тоже сами делают. То есть хочется пить, а если
люди
не хочется,
хавают потом
жара
в вечеру.
Только знаете что?
В вечеру.
Спать днем хочется. Ну, есть такой момент?
У меня? Нет. Да. Потому что я сплю ночью. Спать ночью не хочется.
Ну, ночью уже после того, как днем поспал, тоже не хочется. Да. Ну, вообще, это прекрасно.
Слушайте, значит, сейчас вы будете смеяться. 48-52, 47-53. Вас жара в Москве, жара. Вот сегодня будет рекорд температурный, да? Дальше. Сегодня сообщение о том, что Москва побила. Вот этот 2014, простите, год был самым жарким за всю историю наблюдений. То есть, условно говоря, за сколько-то там, не знаю, 100 с лишним лет никогда не было более жаркой весны. Весна. Я хотел бы добавить к этой весне бесснежный жаркий февраль, который был. Я хотел бы добавить, что в феврале у нас снега не было ни капельки уже. Ну, так вот.
Наверное.
8 марта я впервые ездил на мотоцикле.
Да-да, я по тюбингам считаю. Я помню, когда мы тюбинги брали, когда перестали их брать.
А что это?
Это было совершенно невозможно кататься с горок.
А, эти пластмасски.
Это не было резинки надутые. Тюбинги.
Резинки.
Тюбинги, да-да-да. Надутые такие большие.
47 на 53. 47% рады. Рады. И больше что, раньше ноября никуда не надо уезжать из Москвы.
47 всего.
47. Рады, а 53 не надо. Слушай, вы что, до ноября не надо никуда уезжать.
Эти же 53 жаловались
не
на дожди.
Не надо никуда уезжать до ноября. Вот в ноябре, спокойненько, циничненько, глядя на всю эту хмарь.
Знаешь,
понятно?
Что плохо? Чё? В ноябре.
Кому плохо?
Когда уезжаешь... Потом надо возвращаться.
Нормально возвращаться. Нормально возвращаться.
Минус
возвращаться
20.
Нормально. Доходить до компьютера. Возвращаться. Доходить до компьютера. И немедленно планировать отъезд на Новый год. Потом доходить до компьютера.
Что вы? Отъезд на Новый год надо планировать сейчас.
Ну хорошо.
Прямо.
Значит, разными стать. Значит, смотри. Доходить до компьютера. Можно в Индонезию поехать. Там места хватает. И там австралийцы не вычерпывают этот фонд отельный. Так что там полно отелей и все. Слушай. Потом приезжать на Новый год, доходить до компьютера и мгновенно планировать отъезд на февраль. Поняла? И выползать из этого отъезда где-то к марту, когда опять все красота и все. Поняла?
Да, концентрировать все отпуски.
Примем точку зрения. Точка зрения, потому что все звонят. Хорошо, ваша точка зрения. Давайте, пожалуйста. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Сергей, вы знаете, мне, конечно, нравится жара, все. Вот. Но я вот что-то думаю, что походу америкосы включили систему Харпс на полную мощность.
Да нет.
Ионизируют атмосферу
над нами.
Вот.
Нет, мы сами.
Используя систему суперпозиции полей, которую Никола Тесла разработал.
Вы не вызывайте. Вы не выдыхайте.
Почему?
Потому что нет, знаете, 11 миллионов человек выдыхают, каждый из них по 4 литра. Понимаете, сколько?
Ну, да.
Никакие американцы не справятся с тем, что... Подумайте об этом.
Ну, вот я не знаю. Тут надо, слушайте, говорить, можно поспорить.
Подумайте о малых влияниях, а я могу поспорить. Малые влияния. Американцы все вместе, 300 миллионов, что-то там придумывают, неважно. А вы выдыхаете, сейчас, раз, 4 литра, ага, иди сюда. Да, спасибо большое. А я должен это вдохнуть. Так что мы друг другу вредим больше, чем американцы. Точно так же, как гравитация от припаркованной у твоего дома машины выше, чем гравитация Луны. Ну, потому что Луна далеко. Гравитационное влияние Луны. Подумай об этом.
На кого? На меня?
На тебя.
Не знаю.
Саня, твой Пикассо, автомобиль, припаркованный рядом с тобой, оказывает гравитационное влияние на тебя, конкретно на тебя.
Вот почему на нем остаются капельки воды после дождя, я поняла. Потому что он гравитационно их притягивает. Но иногда земля перетягивает, они ползут вниз, но некоторые остаются.
Ладно, еще один и все. Давай, да. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Геннадий.
Здравствуйте, Геннадий.
По поводу жары, да?
Да, по поводу жары я хочу, чтобы вы восхвалили жару. Или не получается у вас, нет?
Нет, на самом деле я очень счастлив, что жарко.
Жарко, во-первых, что... во-вторых, можно пойти на речку, в-третьих и так далее. Можно сесть в шезлонги, и никакую Барселону не надо тратить деньги, не надо тратить $800 на билет Аэрофлота.
Знаете, чего не хватает?
Понимаете?
Сергей,
море не хватает.
Только, да, Сергей?
А?
У меня только начало июня сейчас, а у меня уже на даче маленькие дыньки с арбузами растут.
Вот.
Уже появились.
А пальмочки вы не высадили
кубанцы
там? У себя на даче?
Нет, только
маленькие.
С дыньками.
Добродетельные кубанцы уже подкапывают картошку и давно, потому что посадили черт знает когда. У меня здесь красота. Цены те же самые. В Крыму, при этом в Крыму 23 градуса, у нас 31. Понимаете разницу? Ну так что?
Море это в Крыму, а у нас нет. Надо прорыть.
Мы курорт, а не они.
Ну, надо сделать море. Все.
Тебе не хватает места, куда ты можешь забраться по шейку.
Да.
Купи себе стоячку. Такую...
Фу, они так выглядят ужасно.
Какую?
Ну, стоячки эти. Ужасно. Я когда их вижу, мне сразу вообще не хочется.
Кедровые. Что ты имела в виду?
Ну, бассейн вы имеете в виду.
Боже, зайди,
ванночку.
Купи себе японскую баню. Где ты стоишь по горлышко. Встань и стой, мамочка. И перед собой поставь компьютер. Пусть у тебя баунти там. Баунти, вода полощется. И со звуками будет баунти.
Я лучше пойду посплю.
А ты знаешь, что ты сделаешь, приехав в Барселону?
Что?
Ты пойдешь поспать.
Вот, я и говорю.
Нахрена тогда ехать? Все. Нахрена вообще ехать, объясни.
Очень устаешь от постоянной облачности, темени, холода, так что жара и солнце — это здорово.
Связанные с отпуском, да. Тема, которую надо тоже разменять, потому что, ну, интересно, может быть, мы найдем человека. Слушай внимательно. Да. Правозащитники узнали о требовании к российским прокурорам сдать загранпаспорта. Оказывается, российские прокурорские работники, об этом сообщает Павел Чиков, я читаю по Ньюс.ру.кому, заставили сдавать загранпаспорта всех прокурорских работников. Они их начальник держит в сейфе. Дальше, то есть загранпаспорт есть. А те, кто не согласились сдавать загранпаспорта, ждут увольнения. Дальше, ты приходишь.
Это прекрасно.
Ты приходишь, очень правильно, очень правильно. Наконец-то. Я всегда говорил, что демократия для народа означает диктатуру для чиновников. Как сукиных детей, понятно? Как сукиных детей.
А
пороть ежеминутно, подозревать
на
и расстреливать.
На место увольняющегося с прокурорского
пошел
сотрудника.
В жоп. Каждый месяц, каждого десятого расстреливать. В обычные месяцы. И лучше каждые 10 дней каждого десятого расстреливать в прокуратуре зимой, когда настроение плохое. Договорились? Все. Слушай, значит, что они должны дальше сделать? У них есть загранпаспорт. Они его отдают начальнику. И потом приходят, типа, я хочу поехать. Начальник спрашивает, куда? Куда? Голубь сизокрылый, намылился, скотина, предатель родины, подонок, казнократ.
Говорит...
Казнократ, коррупционная рожа твоя. Куда ты решил ехать? Денежки народные проматывать. Куда? Спрашивает, это начальник спрашивает. Он говорит,
в Крым.
Тогда
а он
хорошо.
Говорит, а Крым наш, поэтому
не надо.
Паспорт тебе не нужен.
Какие страны разрешены? Разрешен Китай.
О-о-о.
Хайнань, что, хорошее место. Ты была на Хайнане?
Нет, я вообще не была в Китае никогда.
О, боже, с этой женщиной о чем говорить? Я отдыхал в Санье. Санья и там южнее чуть-чуть.
Курорт какой-то.
Ну-ка, Хайнань, господи, ну что ж такое за...
Куда весь
мне
приморский этот...
Знаешь, почему мне
я
с тобой
знаю,
тяжело?
Что...
Знаешь, почему?
Я дурочка набитая, я знаю.
Из переулочка. Из переулочка. Ты нигде не была. Ты нигде не была, кроме Австралии.
Ну, да,
это страшный человек.
Была,
страшный
это
человек. Слушай, значит, он говорит, Китай, Хайнань, Санья,
угу.
Сикок-сикок, говорит, давай вперед.
А денег тоже дают на дорожку?
Нет, не дают. Сам укради.
Прямо в этот
сам
паспорт
укради.
Складывают.
Мальчик уже взрослый.
Сколько у нас
сам.
Тут?
Нет, мальчик уже взрослый. Все, сам должен украсть. Вьетнам можно поехать.
Ну, хорошо.
Хорошо. Тунис. Почему только Тунис? Потому что там недавно какая-то
девочку
москвичка
задушили,
задушила
восьмилетнюю.
Девочку правильно. Вроде бы мама задушила. Мама.
Не москвичка, петербурженка.
Мама. Задушила восьмилетнюю девочку.
Как.
Тунис, может быть, она прокурорская?
Чё, нет, она там совершенно обычная.
Она нормальная,
какая-то.
Если она нормальная, чтобы она душила
свою... Владельца салона красоты.
Чтобы она душила дочку. Наверное, прокурорская. Слушай, значит, Тунис годится тоже. Вот.
Так.
А и Черногория.
Ну, что-то с какой-то
Тунис...
слишком большой.
Я в Тунисе не был. В Тунисе у меня ездила одна знакомая еврейка, толстая, и она говорила, что когда она приходила
ее
на
там
массаж...
там раскрасили хной?
Нет. Когда она приходила на массаж, она говорила арабам, что она еврейка. И она говорит, так мяли? Ну так мяли, говорит, прям пальцы рук ломали. Пальцы рук ломали, так хорошо проминали. Я говорю, вот хитрая, слышь. Ложится под руки двух арабов и говорит, I'm Jewish, там, я еврейка. Они говорят, а-а-а. И как начнут, говорит, просто,
какие-то
говорит.
Какие-то непонятные как у меня забавы
трактором, как
у
будто
людей.
Трактором, слышь, как
я
будто трактором проехали.
Ну ладно.
Черногория набитая ленивыми плутами, не желающими работать, негодяями, постоянно курящими вдобавок и так далее. Тоже можно, пожалуйста, Черногорию всех сплавить, нет проблем.
А мне кажется, это все лишнее. Не нужна Черногория, не нужен Тунис, не нужен Вьетнам.
Ну, есть же извращенцы. Слушайте, КНДР. Кто? КНДР не надо. КНДР надо. Там не так отдохнешь. Послушайте меня, что там, собак жрать в той КНДР?
Крым.
Не надо. Пусть едут в Китай, Вьетнам, Тунис, Черногория.
Крым, Большинка. Балтийское побережье.
Ребят, у кого есть родственники, да. Или вы сами прокурорские? У вас есть родственники прокурорские? Подтвердите или опровергните. Вы сами прокурорские. Или у вас есть родственники прокурорские? Подтвердите или опровергните, пожалуйста, эту информацию. Что вы обязаны сдать, или ваши родственники, обязаны сдать паспорта в сейф хозяину, начальнику, значит, который потом вам выдает паспорт, если вы пишете заявление и так далее. Алло, здравствуйте. Да, вы прокурорский.
Сам не прокурорский, у меня есть товарищ прокурорский.
Да.
Ну и я из параллельного ведомства.
Вот.
Но мы не сдаем паспорта.
А как
но,
это?
Тем не менее, выехать мы не можем. Ну, то есть, если я по-тихому, так скажем, выезжаю.
Так.
Ну, это равносильно просто увольнению.
Слушайте, а если через Минск?
Нет, все равно все учитывается.
А как они узнают-то?
Теперь такая тема.
Ну, не знаю, есть каким-то образом, я не знаю, свои варианты маркирования какого-то.
Китай разрешен? Китай разрешен? Берем билет на Катай Пасифик до Гонконга в одном, в Экспедии, например, да? А потом в Орбитсе берем билет на Азия Эйр от Гонконга до Бали. И сидим себе на Бали, нога на ногу, очень хорошо. Нет?
Как вариант, да. Но я думаю, у сотрудников просто на таких билетах просто денег не хватит.
Не, Азия-Пасифик дает билеты, как в автобусе. Не Азия-Пасифик, а Азия-Эйр. Я на ней летал. Мне дали билет, как в автобусе, и взяли $300 за оба конца, за 3,5 часа полета. Это
ну, как вариант, не рассматриваю. Я могу сказать, что в 2010 году был в Крыму.
Да.
И просто в 6 утра прибегал на пляж, занимал эти полтора места для полотенчиков. Потом бежал, забирал семью и приходил уже... Бочком-бочком вот к этим полотенцам покупал за 45 рублей стакан чая в пластиковом стаканчике. Крым сервис был ужасный, разный. Меня просто обидело.
Крым бывает разный. А вы где были в Крыму?
Судак.
Судак, смотрите. Едете в Керчь. Значит, место неприютное, бесприютное, ужасное, некомфортное и так далее, да? Но зато с точки зрения моря перед вами километров, наверное, 700 пляжей. Там. И, ну, правда, никаких удобств, ничего, гадить надо в кустах и так далее. Но неважно, но неважно. Значит, не имеет значения. Пошлите вперед вашего шофера на лэнд-крузере 200-м. И он там будет уже, как бы, ну, создавать базу для вашего приезда. И все.
Ну, и опять же, арматура на пляже. Везде арматура.
У меня тоже нет шофера и нет 200-го. У меня нет 200-го крузера. А?
А медузы?
Медузы придут позже.
Когда?
Крестовик, как знаешь, во Владике. Купалась во Владивостоке?
Конечно, Сергей, вы же знаете, я же любитель купаться во Владивостоке. Я не была ни разу.
Да? А я-то был и купался,
когда
я отдыхал.
Днем,
я отдыхал во Владике.
Внутренним
взором. В бухте Шамара я отдыхал.
Хорошо
я
там?
Ну и что? На 19-м километре отдыхал. И везде.
Там же есть санаторий, я же вам рассказывала. У меня
без
сайта, без цен, без ничего.
Фраза про медуз такая есть. Крестовик приходит, когда вода прогревается до 26 градусов. Крестовик приходит. Ну, не важно. Но он не пришел, когда я был там. Нет, не пришел. Прокурорский позвонил. Ну, не пришел крестовик. Не знаю, должен прийти был, но не пришел. Вода была 26 градусов, крестовик не пришел. Не знаю, может, обиделся. Вот, вы прокурорский, здравствуйте.
Доброе утро.
Да. Сдавали паспорт начальству?
Я не с прокуратуры, с полиции.
Да.
Хочу сказать, что та же самая ситуация и там.
Да. То есть нужно...
Для того, чтобы выехать за границу, ты пишешь рапорт и... Ну, рапорт рассматривается на комиссии определенной. Есть список, по-моему, он основывается на рекомендациях Министерства иностранных дел.
Да.
Страны, там, по-моему, больше 130, куда не рекомендуется выезжать.
Потому что могут захватить и все такое.
Ну, почему не объясняют? Ну, не рекомендуется, это означает то, что на этой комиссии по разрешению, неразрешению выезда, скорее всего, тебе откажут.
Да.
А если ты без данного разрешения выйти, что тебя могут уволить за дисциплинарный проступок, выразившийся в нарушении правил выезда за границу.
Можно вопрос, а если вот эту хитрость с подскоком использовать, подскок, то есть в Гонконге подскок и пошел дальше?
Насколько я понимаю, все эти вопросы контролируются коллегами из другого правоохранительного ведомства, где погранслужба, и все будет вовремя сообщено руководству, как бы людей.
Если вы не будете постить, если вы не будете постить в Фейсбуке каждую минуту фотографии с Бали, никто ничего не заметит. Вам надо взять только билеты в разных агентствах. Ну понятно, да, то есть в разные билеты. Если у вас сплошной билет и вы сразу отправляете чемодан по сплошному маршруту, это одно. А другое дело, что вы прилетаете туда и типа, а потом достаете из кармана другой билет, как будто отдельный. И понеслась. А только не надо постить постоянно. Либо постите Бали, все время постите Бали, там этих индейских, индусских слонов в фарточках, а пишите, что это Белоруссия. Вот я в Беларуси отдыхаю.
Да, но чуть-чуть есть еще другой вариант. Я думаю, что все-таки при пересечении границы ты в каких-то базах как бы оставляешь свой след.
Правильно,
что вы летите
в Китай. И
дальше узнать, какое
не
так сложно.
Вот послушайте, сейчас я расскажу. Сейчас, смотри. Значит, какой ты след оставляешь, когда пересекаешь границу? Ты летишь в Гонконг. Ну, я считаю, это вариант с Бали, я просто... Я тебе могу другой вариант дать. Какой? Какие страны разрешены? Вьетнам, ну это не очень хорошо. В смысле, как
хаб. А что, вьетнамские авиалинии не очень хорошо?
Да нет, мама, ну что такая вредная? Я тебе говорю про другое. Ты не хочешь слушать меня. Слушай, Я же, это люди, которые, в принципе, не очень богаты, потому что можно взять билет до Вьетнама через Дубай, в Дубае просто поменять борт и улететь, и все, куда хочешь, на Маврикии, понятно, о чем я говорю? Значит, не в этом смысле. До какого-то надо хаба долететь, хаб, где много самолетов, Франкфурт, Лондон и так далее, понимаешь, о чем я говорю?
Ну, туда нельзя.
Хаб, нужен хаб, где ты сходишь в самолет, меняешь билет, понятно?
Да,
ну, в смысле, но это всегда дорого. Теперь мы говорим о людях, которые не очень богаты. Это же люди не очень богаты. Богатые у них начальники там не парятся, понятно? Значит, смотри, надо долететь до Гонконга, и ты летишь в Гонконг, ты честно на границе говоришь, я лечу в Гонконг, кто-то у меня посадочный в Гонконг, так далее. Тебя фиксируют, ты летишь в Гонконг. Ты туда летишь, больше того, да, ты даже там сходишь в самолет, ты получаешь штамп в паспорт, что ты прилетел в Гонконг.
Он же не разрешен в списке.
Конечно, разрешен, потому что это Китай. Ах!
Ну, в этом
увы вам, вы же колониалистка, вы же не хотели отдавать Гонконг Китаю, так отдали же все равно в 99-м году, ты помнишь хорошо. Ну так слушай, значит, летишь, дальше. А, у тебя будет штемпель все равно.
ФСО знакомый поехал, несмотря штемпель. На запрет. Сергей ФСОшник, смотрите, съездил. Mm. Вернулся уже.
Штемпель
и
будет.
В режиме ему прополоскали мозг.
Все, ребят, все,
но
ребят,
пока
все,
пожалели, пишет
отставить,
там он
Мако. Отставить. Науку мою науку зловредную и отвратительную отставить.
Сергей, а вы не боитесь,
штамп.
Что
штамп.
Это будет сейчас штамп. Как хихаха, там,
что?
Ну, полицейские, прокурорские, это ж не мы с вами все, нам смешно. А что в итоге, что
я
такое?
Я считаю. Вот, послушайте, можно я обосную? Можно я обосную? Значит, я обосную. Что такое государство? Государство — это организация. Ну, государство вообще как таковое — это организация. То есть вообще у русских слабо развито понимание разграничения страны и государства. Это страна, есть государство. Понятно? Есть страна, народ и государство. Три разные категории, разные совершенно. Да? Абсолютно отличающиеся. И государство — есть организация, которая управляет по поручению народа страной. Смотри, по поручению народа. Страной управляет организация под названием государство. Это организация. Ну, организация. Мегакомпания такая, корпорация. Понятно? Ты идешь работать в организацию, например, в полицию, в ФСБ, в прокуратуру. Ты идешь работать. Ты идешь работать в организацию. Организация тебе говорит простую вещь. Это правда. Организация не лжет. Организация говорит, называется государство. Говорит, Настя, да, Анастасия Эдуардовна, мы уязвимы. Почему? Потому что мы вам сейчас доверим хренову тучу секретов. Ну, вы работаете, ну, вы же согласились, вы же сюда идете, вы же взрослая девочка. Да? Мы вам доверим хренову. Значит, вас могут повязать, как летчика Ярошенко, элементарнейшим образом. А потом, как в сериале «24 часа», применить к вам электроток и уколы, и сыворотку правды, и что хочешь. И ты все расскажешь, истинное положение дел. Оперативным работникам другой организации, которая называется «Американское государство». Расскажешь. Значит, мы считаем, что это, в общем, может произойти с вероятностью выше ноля.
Во Франции, например.
А следовательно... Нет, выше ноля. Вероятность выше ноля. На такой-то территории. А следовательно, мы вам не рекомендуем туда ездить. После чего мы обнаруживаем, что вы вдруг... Взяв игровые автоматы, шефствуя над игровыми автоматами. И шефствуя... Это отпуск, просто отпуск. А дальше? Которые постарше, побольше, начальнички. Которые шефствуют над сетями борделей в Москве. Держат землю бордели. Шефствуют над наркоторговлей в Москве. Силовики же шефствуют, а кто? Значит, дальше. Шефствуют над игровыми автоматами в Подмосковье. Мы помним, это, кажется, там слово «прокуратура» употреблялось когда-то. Ну так вот, значит, они начинают не просто ездить за рубеж, а еще покупать там виллы. Виллы.
Да.
Понятно? Все понятно? Нет. Сан-Тропе. И так далее.
Да.
У них виллы в Сан-Тропе.
Да.
Софианаполис и далее. Дали все адреса. До Перпиньяна. А потом сразу начинается Эль-Порт де ла Сельва.
А если вы летите на частном самолете, вам все равно штамп ставят в паспорт?
Обязательно.
Да? Правда?
Обовязково. Обовязково.
Ну, да.
Да. Значит, слушай меня. Эти начинают покупать визы, виллы. Они становятся еще более уязвимыми. Их все время можно взять за мягкое место. Всегда.
Да никто не берет. Вот закрыли все дело.
Да берут.
Нет, ну вот по сыгорным делам мы видели как-то там.
Да. Ну берут. Извините. Там возьмут. Наши здесь возьмут, это одно, а тамошние возьмут. Подъедут и скажут: Федор Федорович, а мы вот знаем, что вы вот с вашей виллой, вы встречались с такими-то, с такими-то. Мы знаем, что вы ездили в Гибралтар не случайно, а вы там обзавелись двумя офшорками. Мы знаем, товарищ, так далее, да? А мы знаем, что вас навещали такие-то, такие-то. Ну, вы, нам много не надо, вы просто, так сказать, подпишитесь, и все. И начинается шантаж.
Понимаете, в чем
не
дело?
Не надо государственному человеку подпадать под шантаж, не надо.
А, один
не
маленький надо. Вопрос.
58 это минут, все... я не успею. Что? Ну да, задай вопрос.
Согласна я, на самом деле, в целом. Но в какой-то момент могут схватить и меня и сказать... Девушка, вы журналистка, вы, наверное, очень хорошо ориентируетесь в СМИ русских.
Анастасия Эдуардовна,
читаете хорошо по-русски,
честно,
анализируете.
Скажи любым людям, ко мне приходят шпионы из посольства Соединенных... Ко мне приходили шпионы из посольства Соединенных Штатов, да, которые мелким почерком строчили, что я им тут рассказывал.
Да.
Понятно?
Да, понятно.
Значит, при этом мое алиби заключается в следующем. Вообще все, что я знаю... Я ежемгновенно выкладываю в эфир.
Ну, вам просто могут запретить
Спасибо.
Выезжать или нет? Вот на этом же основании.
Я все
что
равно
вас там
буду выкладывать в эфир.
Обколют?
59 почти минут.
Подъем. В движении.
Ты не понимаешь, что должность журналиста все и так выбалтывать. Поэтому зачем тебе...
Я понимаю.
Ты и
я
так все выбалтываешь.
Боюсь.
Есть хоть что-то, что ты не рассказала? Предстань чистой перед партией. Расскажи о себе. А сама разоблачись. Настя думает, что она еще не успела про себя рассказать.
Чешусь.
На въезд в Москву. Ленинградка на первом месте по кошмару. Новая Рига на втором месте по кошмару. И на плохо перед юбилейным. Там из-за ремонта, вы знаете, на Ярославке. И на Дмитровке тоже ремонт продолжается. Если мы говорим про третье транспортное кольцо, то внутреннее с 9 до 12 по циферблату проблема, а внешка с 8 до часу, внешка на третьем транспортном. Если говорим про шоссе здесь, то проспект Мира, Дмитровка, шоссе энтузиастов и плохо на Андропова. Вот где плохо. Так, значит, еще. Да, нормальный город, 5 баллов. 5 баллов город, чё жаловаться? А, ребят, чё, у кого что-то случилось, я понимаю? Нет, звонит вот человек. Нет. Ну, у меня 10 секунд. Я не могу. Новости, поехали.
Серёжа Пастушок, поиграем. Ранёдров Серёжа, все деревья нарожал.
Десять часов 6 минут, среда, 4 июня. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя. Настя, можно как-то сочетать высокий доллар с великой Россией? Я хочу, чтобы Россия была великой, но чтобы рубль все время падал. Я хочу. Ну, не хочу. Но это не получается. Смотри, доллар вырос при открытии на 6 копеек. 35.13 сейчас. 35 торгуется. 35.13. Было бы 50 рублей за доллар, вот я бы очень был доволен. Очень.
Да
был,
ну, да. Это бы столько бы стоили йогурты.
Пофиг мне твои йогурты.
Или все остальное, что мы импортируем.
От йогуртов пучит. Ты жрешь пальмовое масло вместо йогуртов, думаешь, почему тебя пучит.
Хорошо.
А?
Картошка из Египта сколько будет стоить тогда? Молоденькая.
Ешь картошку
вот
из Пакистана. Зачем тебе обязательно из Египта?
Это тоже будет дороже.
Филлахи не в долларах производят картошку. Понятно? А в Дельте Нила.
Граммы героина. Я понимаю, да. Нет, да. А как же мы будем жить, если... Правда, мы же на импорте все, на продуктовом. Меня это только интересует, на самом деле. И еще всякие стиральные порошки. Ну, вот условно, из чего состоит жизнь? Из еды, ну, мы едим и еще что-то делаем.
Из,
да?
Стиральных порошков.
Стираем.
Аношка.
Я писала, да. Анашка, призналась. Нет, ну еще где-то читаем книжки в электронном виде, да, спасибо. И все. И все, и все, и все. Ну, гаджет ты купил раз в 3 года, ладно, там он повысится в цене, неважно. Все, мы больше ничего не потребляем, но
жрём
по большому счету.
Жрём и стираем.
Да.
Так.
И развешиваем, бля. И развешиваем мы бесплатно. А все вот это, ну я понимаю, у нас электричество дешево. А ведь это же все будет дорого, если 50 рублей за доллар, и мы все умрем. В конце.
Сообщаю. Умрешь ты в любом случае. Это первое.
Нет, это не правда.
Может, не париться.
Я договорилась, все быть не так.
Хорошо, про договоренности. Путин должен признать, Путин должен. В общем, не знаю, Обама сказал, Путин должен. Значит, ну должен, не знаю, насколько должен. Доверительные отношения США с Россией могут быть восстановлены, заявил Обама. Предлагаю это обсудить. Доверительные отношения могут быть восстановлены при соблюдении нескольких условий. То есть есть препозиция. Владимир Путин должен. Двоеточие. Признать выборы президента Украины, встретиться с Петром Порошенко. Кроме этого, оказать давление на ополченцев на Юго-Востоке, чтобы те перестали нападать на войска, а также дестабилизировать обстановку на Украине. Все, этот Путин должен перестать и сделать. Смотри, что он должен сделать, Путин? Обаме он должен, задолжал, типа. Признать выборы президента Украины. Первое. Второе.
Так.
Встретиться с Петром Порошенко.
Так.
Значит,
взглядом. Так.
Встретиться взглядом. Кроме этого, оказать давление на ополченцев, чтобы те перестали нападать на войска. И кроме этого, перестать дестабилизировать ситуацию, обстановку на Украине.
Это последнее самое сложное.
Последнее сложно, потому что у нас ответственные за дестабилизацию обстановки на Украине украинцы. Поэтому как мы можем их отвлечь от этого дела, они же независимые. Это как мы можем сказать, ребят, мы вам дадим конфетку.
Мы подобно Луне, управляющей приливами и отливами.
Что мы должны как-то... Чтобы украинцы стали кем? Немцами? Украинцы всегда будут украинцами. Ничего с этим не поделаешь. Понимаешь, это ближайшие несколько веков. Обама тут заблуждается. Да.
Нет, правда, это не... один из пунктов абсолютно точно не то, чтобы заведомо не реализуем, поскольку вот это вот признание, это из разряда «помой руки после туалета».
Обама верит в чудесное превоплощение. Обама верит в чудесное превоплощение. За то, что он сделался белым, он сделал все белым. Белым по сознанию, белым по поступкам. Он говорит как белый, думает как белый. И он,
совершеннейший Майкл Джексон.
И поступает как белый, да. Из-за этого он думает, что украинцы могут стать кем-то еще, например, немцами. Но этого не произойдет, товарищ Обама. Вы очень, очень разочаруетесь в них постепенно. Слушай, значит, я хочу спросить, Путин должен или не должен? Обама заявил, Путин должен, ну и там ниже перечисленное. Путин должен и ниже перечисленное. Путин должен. Секундочку. 134-21-35. Путин должен. Путин не должен. 134-21-36. С вашей точки зрения. Обама сказал, Путин должен. И вот вы его поддержите. 134-21-35. Ничего он не должен. 134-21-36. Ну, интересно, правда? Ну, там вещи какие-то несложные. Например, признать, что у Украины есть президент Петр Порошенко. Я бы, знаешь, как признал?
Как?
Украина — это место. Географическое. Geographical place так. Вообще. Раз, первое. У этого места есть впереди сидящий. Президент — это впереди сидящий. То есть впереди сидящий у места под названием Украина. Ну, есть же место такое, Украина. Ну, место. Ну и хорошо. Там есть чел, который сидит впереди. Ну, он есть. Что ж тут не признать-то? Пожалуйста. Понимаешь? Ну что, батька Махно там или Петр Павлович. Какая разница? Ну, в принципе, да? Дальше. Встретиться с ним. Ну, это трудно. Но встретиться взглядом можно. Встретиться взглядом можно, как предложила Настя. Потом... Оказать давление на ополченцев. Ну, можно.
Ну, да, заявление сделать очередное. Типа, не делайте референдум.
О, ополченцы, о! Надо сказать. Первое. О, ополченцы, о!
Ведите борьбу в правовом поле, например.
Да.
Вы пытаетесь выбраться.
После такого обращения подходит «отдайся Ольга Озулычу». Ну, не важно. О, ополченцы, о!
Да, попробуйте
не нападайте, не нападайте на войско.
Парламент.
Да,
там отстаивайте право на русский язык и так далее.
Сказал,
можно
дальше Барак Обама что говорит?
Вот,
Боже,
вот
Барак Обама
невозможно.
Тает весь как мороженое. И
уходит с должности, потому что к этому времени уже срок его президентства закончится.
Путин должен, Путин не должен. Путин должен 134-21-35. Обама сказал, Путин должен. Обама сказал. Мы спрашиваем вас. Путин должен 134-21-35, Путин не должен 134-21-36. Давайте и поговорим об этом. Поехали. Путин должен 134-21-35, Путин не должен 134-21-36. Говорим по телефону 7373-948, 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас, да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Алексей.
Да,
доброе
Алексей.
Утро.
Здравствуйте, здравствуйте, Алексей.
Да. Ну, конечно, Владимир Владимирович явно Обаме не задолжал. А по поводу того, что предложений, да. В принципе, на давление сепаратистов можно и пойти вооруженное давление вести войска по просьбе президента США.
То есть с целью немедленно подавить сепаратистов, вести войска. Я вам скажу, дело пойдет.
А потом можно и взглядами встречаться.
Дело так заладится, что ни одного сепаратиста до самого Киева не будет. Я вам серьезно говорю.
Как пойдет.
Оказать давление. Спасибо за прекрасную идею. Прекрасная идея — оказать давление на сепаратистов. Оказать жесткое военное давление на сепаратистов, а именно войти и пойти. И все.
Да.
Все же не останется сепаратистов ни одного. Все, наоборот, будут рукоплескать, лепестки роз сыпать там и всякое такое.
Угу.
А?
Ну, да.
Девки там и все такое. Счастливые все. Хорошо. Путин должен, Путин не должен. Смотрите, я остановил голосование, потому что у меня уже там нереальное количество людей, да, но на самом деле не меняется. Было 8% Путин должен. Сейчас 9% Путин должен. Нифига не меняется. Вот. Ну, давайте еще минуточку. Вдруг вы сейчас все по это самое вам 380 вольт кто-нибудь подложит под брючки ваши. Ну-ка, долбанет, и вы позвоните, измените что-нибудь. 134-21-35. Обама заявил, что Путин должен. 134-21-35. Да, должен. Путин должен. 134-21-36. Обаме. 134-21-36. Нет, ничего не должен. Нет, не должен. Нет. Ну, как-то нет все-таки. Да. Ну и что мне звонят? Вот шквал звонков и 10%. 9 опять. 10. 9. Господи, все прыгает. Ребят, 10% уже считают, что Путин должен. Ну, прекрасно. Было 8. Напоминаю, было 8. Я подхлестнул обамистов. Среди нашей аудитории есть обамисты. Верные обамисты. Алло. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Ну, у меня предположение такое, что, как, знаете, вот как, может, какая-то расписка есть у Обамы, что Путин ему должен. Вот, теоретически могло же быть какое-нибудь заседание, на котором там кого-нибудь голосовали за президента России, Обама отдал свой голос. Черт его знает. Может, у него действительно были какие-то предвыборные обещания Обаме, но тогда должна быть расписка.
Вот Обама. Типа... Обама мог сказать это все по телефону. Вот зачем он все это говорит специально? Знаете, он говорит это специально, гад такой, публично. Что теперь, если Путин встретится с Порошенко, а придется все равно рано или поздно, когда-нибудь. Ну, может быть, Порошенко свергнут раньше, но неважно. Все равно, если когда-нибудь придется, то получится, что это Обама заставил, понимаете?
Ну, в общем, конечно, да, ну, черт его знает. Ну, а еще вот по второму этому самому, по поводу оказать давление, мне кажется, это как раз хороший повод завести туда тот самый автомобиль с этими, с комплексами,
да,
противовоздушными случайно. То есть поехать оказывать давление и случайно,
да,
забыть там,
да,
немножко техники.
Да. Спасибо. Смотрите, значит, я сейчас посмотрю, что у меня с голосованием. 11%, это я накаркал. Вот, я же говорил, что эти обамисты должны воспрять. 11% уже, что Путин должен. Ну и все. И сразу в два раза больше голосов, кстати говоря. 89, что не должен. Дайте я остановлю, и все, и хватит. Все, это матч века закончен. Все, я остановил. 11% Путин должен. 89 Путин не должен. Ну, интересно, да?
Угу.
Хорошо, все равно мириться,
да,
надо.
Придется.
Смотри. Значит, ситуация. Мириться надо. Надо быть хитрыми или нет?
Надо быть, конечно.
Надо быть хитрыми. Что существует на свете? Существует амбиция. Существуют амбиции Обамы. Ну, надо просто разбирать. Что существует на свете? Существуют Соединенные Штаты, которые думают, что Украина — это Пакистан. Ну, я не в курсе просто. Да и там, не очень в курсе. Ну, не очень в курсе. Ну, так,
это
примерно.
Это неправда?
А?
А это неправда?
Это правда, конечно, конечно, конечно. Украина — это Пакистан. Значит, вот американцы так считают. Это вдобавок, это правда.
Населенный голубоглазыми, да, похоже. На европейцев,
людьми. На людьми, да-да-да. Как это долина называется? Долина...
Которые говорят на чудном языке. Настолько же далеко от европейских.
Украин. Это разновидность Пакистана. Украин, конечно. Ну вот. Значит, они, в общем, не парят. Значит, что для Обамы важно? Для Обамы важно показывать, что американцы крутые. В принципе, для своего населения. Для того, чтобы Хиллари Клинтон стала президентшей.
Чтобы она ему предложила руку.
Нет, чтобы она стала президентом, когда Обама сойдет с дистанции, потому что надо сказать откровенно, что...
А это будет ужасненько.
Это будет скоро, на самом деле, скоро. На самом деле, да, выборы скоро. И Хиллари должна стать президентом после слабого Обамы. Должна еще бобец взойти на трон, потому что там Митт Ромни, ну, там, скорее всего, республиканцы не продают. Ну, у республиканцев нет кандидата хорошего, ну, и все такое. Понятно, да, о чем я говорю? Ну, смотри, почему надо как-то вращать мускулами и показывать пружинистое какое-то тело, мозолистое, пещеристое, да?
Я так знала, да.
Что, мозолистое или пещеристое? Какое было более предсказуемое?
Пещеристое.
Пещеристое было предсказуемое.
Я боялась внутренне и ожидала, и дождалась в итоге этого слова. Ну ладно, хорошо.
Ему надо показывать. Он показывает. Значит, мы можем над этим смеяться? Можем. Ну, можем.
Да.
Но мы можем смеяться, послушай меня, мы можем смеяться над амбициями Обамы быть крутым для того, чтобы продавить Хиллари на пост президента Соединенных Штатов в следующий раз в стране, которая считает, что Украина — это вообще где-то Пакистан.
Реальность суровая.
Ну, вот суровая реальность. Вот такова суровая реальность. Ему надо показывать, что он крутой чувак. Все, молодец, хорошо. Пусть поработает, пацан, нормально. У него свои дела. Значит, первое. Второе. Мы понимаем, что всякий раз, подойдя к окну, украинцы увидят Россию. А не Америку никакую.
Да, скорее
это мы
всего.
Понимаем. Нет, в ближайшую тысячу лет.
Покатившись подойдя... избушки, да,
да.
Все, это
в ближайшую
все, что мы так
тысячу
любим,
лет.
Да.
В ближайшую тысячу лет. А украинцы, подойдя к окну, увидят Россию, а не Америку. Ну все, ну и забыли. Правильно? Значит, да, до свидания. Обама говорит: признайте, что есть территория какая-то, географическая местность, которую принято называть Украина. Ну, пожалуйста, есть такая географическая местность. Дальше. Признайте, что у них есть впереди сидящие. Ну, есть впереди сидящие. Признайте, что у них есть люди, нападающие на вооруженные части вот этих впереди сидящих чувачков, которые непонятно на каких основаниях там впереди сидят. Ну, неважно. Хорошо. У них есть какие-то части, которые называют себя воинскими. Окей. Папуасы называют себя иракезами. Что нам с того, что они себя называют иракезами? Хорошо, это называется воинская часть. Нет проблем. Дальше. Ты видишь, я скоро возглавлю МИД в результате. Нет проблем. Значит, есть люди, которые нападают на эти так называемые воинские части, так называемые территории, называемые Украина, у которой есть впереди сидящий Порошенко. Ну, есть такие люди. Можно им сказать: Федя, Вася, вы больше на них не нападаете? Ну, можно сказать. Можно же сказать.
Да,
ну, все. Угодно. Ну и все. Мне кажется, так легко удовлетворить требования Обамы. Он пойдет себе домой счастливый.
У него все равно останется повод для недовольства.
Кушать курочку, как это принято в штате Джорджия, с рисом.
Потому что от наших слов ничего не закончится, к сожалению, похоже.
Ну и что?
Ну, поэтому будет повод оставаться нами недовольными и двигаться там
значит,
к
Насть,
границам и так
значит,
далее.
Значит, Настя, мы элемент предвыборной борьбы в Соединенных Штатах. Мы таковым элементом будем ближайшие годы. Это понятно или нет? Ну, просто, чтобы ты понимала.
Да.
Значит, дальше. Не важно, что мы сделаем. Вот мы встанем на четыре точки и поползем, целуя землю, всхлипывая в сторону Вашингтона. Понятно? Всхлипывая в сторону Вашингтона, выдирая на себе волосы и посыпая себя грязью и экскрементами. Поползем в сторону Вашингтона. На четырех. Понятно?
Да.
Да. Нас что, Америка за это простит? Ответ – нет. Нет, потому что мы элемент предвыборной борьбы. Все. Хвост виляет собакой. История началась. Ребят, вы что, ребят? Вы купили билеты? Сидите, смотрите, успокойтесь. Ничего это... Алло, здравствуйте. Оспорьте мой тезис.
Игорь еще
еще раз.
Да,
Сергей, значит, небольшое это самое. Ах, Обама, твою мать, не пытайся черной жопой матерью...
Не-не-не, нехорошо. Сейчас прозвучало нехорошо, если вы заметили, я обращаюсь к Обаме. Если вы заметили, Барак, значит, Эдуардович, неважно, как его там... Если вы заметили, что я успел выключить неполиткорректное...
МВД отмечает снижение числа преступлений на транспорте.
Да, особенно российских. Да, здравствуйте. Слушайте, ну вы согласны с тем, что мы независимо от нашего поведения, хорошие мы или плохие, нас будут все равно доклевывать во всяком случае в этом предвыборном американском цикле?
Ну, конечно.
Конечно. Ну вот, то есть это безразлично теперь.
Да, по поводу Путин должен, очень известная история, там... С него же должок получил один товарищ, и теперь известный фильм ужасов «Первое место на последнем фестивале». «Метлап».
Да.
Помните, и зачем же я холодным летом 63-го отнял у Вовки Путина гривень?
Так, ну напомните всем слушателям, пожалуйста.
Ну вот такой хороший фильм. Вы ничего с него не получите. Вован Путин, он такое существо, довольно веселый, злопамятный, он по работе, он совершенно нормальный человек. Вот. А должен, не должен, он не читает, по-моему, этих вещей.
Ну, как вам сказать, докладывают, наверное.
Ну, докладывают, ну, понимаете, если он весь этот поток будет читать, у него же 24 часа в сутки.
Не, про Обаму, можно сказать, про Обаму-то небось говорят, все-таки это важный перец.
Обама, ну, понимаете, вот аналитики, я в свое время, а вы тоже, кстати, по-моему, приблизительно там же работали.
Нет.
Я в свое время писал аналитический обзор. Вот аналитики, это такие довольно веселые публики.
Слушайте, я успел сказать нет, а потом подумал. Ну, там-то я не работал. Я сидел...
Нет. Ну, вы же знаете, там бывают там всякие кадровые офицеры, бывают группы поддержки. Вы же, так,
нет,
ну, ваше мнение, вы же работали за рубежом.
Да.
Ваше мнение сюда доходит, и оно обрабатывается.
Я был знаком с двумя агентами КГБ и принимал присягу в ГРУ. С тремя офицерами КГБ был знаком.
Ну, у меня соседи просто все, работают там, сам я не имею отношения. Нет, рассматриваются все мнения, потом дальше выдается некая политкорректность.
С четырьмя, простите.
Ну, слушайте, память у вас просто, я завидую.
Уже нашел еще одного из СВР, нашел из ПГУ и двух теперь, господи, сколько вокруг меня ГБшников, боже милостивый. Спасибо.
В таком возрасте такая отличная память, так что ваша девушка сделала отличный выбор.
Слушай, я все равно еще одного, конечно, из СВР знаю. Боже мой, пятью, еще одного вспомнил. Господи, сколько вокруг нас ГБшников. О, вспомнил еще одного. Шесть. Мать, я напишу книгу.
Это только тех, о кого
история Ремиспута Трист, как эта книга. Ты знаешь, это история моих грустных шлюх у Габриэля Гарсия Маркеса. Я напишу история мисс Ахентес Трист.
Пишите. Ну, меня, как он,
некоторые из них меня вербовали, а?
На каком языке будет?
Название, только название будет испанское, название будет. Чтобы играло с историей «Мисс Путас Тристес», чтобы играло с названием Габриэля, а текст весь будет по-русски.
Угу.
Понятно?
А иллюстрации?
Иллюстрации не будет, будут комиксы.
Черно-белые фотографии.
10 часов 25 минут, обзор печати.
Подъем. Обзор прессы.
Министр обороны ЛНР в армии Юго-Востока говорит, люди почти со всей Украины, и со Львова, и с Одессы. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц передает из Луганской Народной Республики, где поговорил с Игорем Плотницким о том, кто защищает...
Можно я вкрапление сделаю?
Да.
Ты помнишь, ребята звонили нам из Киева, рассказывали, что западные украинцы ввиду голода, там, ну как бы не голода, а полного отсутствия работы... Западные украинцы нанимаются на Чернобыльскую атомную станцию с зарплатой вдвое ниже, чем у киевлян. То есть они идут на то же самое дело, то же самое, а ставки в два раза ниже у них, понимаешь? Ну, как бы называется чуть-чуть по-другому. Почему? Потому что у них вообще на западе Украины нет работы. Поэтому я не удивлюсь, если западные украинцы, которые не успели устроиться в Национальную гвардию, пойдут работать в ополчение Донбасса.
Они там, я так понимаю, денег-то не получают.
Я умоляю, они получат.
Хотя они все сидят там в камуфляже.
Они магроши, дети, есть, хочут и так далее. Они тебе все расскажут. Все, кто не запишется в Национальную гвардию, должны, западные украинцы, записаться в ополчение Донбасса.
По фотографиям.
Счастливая идея какая-то.
Судя по фотографиям, есть у них деньги, по крайней мере, на камуфляж, это точно. Я не знаю, откуда они оружие берут. В общем, смотрите это интервью, если интересно. Там и, ну, про состав рассказывается, что и бывшие афганцы там, и так далее. И люди, в общем, как говорит этот министр самопровозглашенной республики, от 18 до 65, даже старше приходят. Клерки от скуки готовятся к концу света. Это тоже материал из «Комсомолки», не новостной совершенно, это просто про еще один вид, вот чем люди развлекаются. Есть, оказывается, такое слово «выживальщики». Это когда люди пытаются представить себе, что будет после какого-нибудь апокалиптического события, и как они будут выживать. Они делают там эксперименты, схроны всякие с едой, там запасы и так далее. И, ну, как правило, это довольно развитые интеллектуальные люди, у них свои там сообщества в интернете. Вот один, который занимался историческими реконструкциями, поставил эксперименты с сентября 2013 года по март 2014, прожил где-то там под Сергиевым Посадом, по правилам и в условиях быта человека X века. Вот. При том, что он был довольно подкованный, исторически и так далее, он, например, выяснил, что охотиться на зайца с луком совершенно неудобно, потому что в него надо попасть, а с 30 метров это сделать очень тяжело, и на мелких, соответственно, всяких зверей нужно силками, значит, силками ходить, расставлять и так далее. И он сказал, что в целом было это не так уж, может быть, и сложно. Он себе представлял по-другому эту жизнь. Он думал, что со скотиной, например, будет мороки больше. Но его спрашивают, а его там интернета, телевизора вам не хватало? Он говорит, нет, это все ладно, но, оказывается, очень недоставало музыки человеку. Вот, как ни странно, то есть, ну, соцсети и так далее, это все ерунда. А вот действительно, доступность музыки в те времена была серьезно ниже. Можно об этом подумать, прочитав статью в «Комсомольской правде». Давайте еще не новостных. Телепортация людей может стать реальностью. Но это российская газета сегодняшняя, я не шучу. Голландским ученым из Дельфтского технического университета удалось телепортировать атом на расстояние 3 метра. Но там смысл в том, что удалось передать состояние спин атома, и то есть ты как бы тут приводится пример, если бы ты посмотрел на свои часы дома, да, где-то позвонил своему товарищу в другом месте и сказал: у меня такое-то время, он бы свои часы бы переставил, то есть привел бы в их, наши часы были бы в одинаковом состоянии в таком случае, да. И, в общем, ученые предполагают, что, соответственно, если большое количество, мы же не что иное, как атомы, если состояние просто описать каждого атома и передать его в другое место, получится, что, в общем, какой-то ваш... Нельзя дуплицировать, но можно просто вас как будто бы было бы, условно говоря, перенести из одного места в другое. В общем, смотрите РГ. Может быть, ученые более подробно там как-нибудь растолкуют где-нибудь в блогах. У нас еще воруют виртуальные сокровища. Оказывается, геймеры сейчас очень страдают, российские, потому что у них стали хакеры воровать всякие там танки и прочие вещи, которые не за деньги покупают. Раковый больной, отвечает вице-премьеру. Это сегодня газета «Труд» взяла письмо блогера Буслова Ольги Голодец после ее заявления о том, что они будут фонды, которые собирают деньги на лечение раковых больных, контролировать жестче. Он написал письмо о том, как он лечился, какие он проходил всякие круги ада и как у нас обстоят дела. И вот ему даже на самом деле Голодец перезвонил, и теперь вот он публикует краткое содержание их разговора телефонного. Можете посмотреть в блогах. 10:30 новости.
Хотел сказать о публикации, которая меня удивила. Публикация, которая с симпатией говорит об Александре Шульгине. Вы знаете, Александр Шульгин. Шульгин умер 2 июня в Калифорнии на 88-м году жизни. Такой человек примечательный, но скажи, пожалуйста, мы испытываем к нему симпатию или что?
Ну, давай, не все. Я вчера, честно, вчера я еще не знала эту фамилию.
Я тоже.
Потому что люди, не погруженные в тему, они не знают, кто это такой. А это американский уже, так можно, да, наверное, сказать, все-таки профессор?
Его уход был грандиозным.
Который посвятил себя изучению психотропных...
Написала его жена Энн. Он занимался психотропными веществами. ЛСД, псилоцибин. Псилоцибин, по-моему, это же мухоморы, да, или эти поганки. Поганки. Ну вот, ДМТ.
Можно и так сказать.
Что?
Можно и так, как вы, да, выражаете.
Псилоцибин, это даже в грибах, это грибы. Вот, и, насколько я понимаю. И фенилэталамины он изучал и так далее, и так далее. И он постоянно их пробовал.
Меня потрясло, да, синтезировал и описывал.
В этой публикации меня потрясло по-настоящему, то есть как бы совсем ударило по башке. То, что он умер на 88-м году. Я бы хотел, чтобы он на 28-м году умер. На 28-м году.
Нет.
Вот это странно. Вот это странно. Послушайте, человек, сын русского эмигранта, скандально известный доктор биохимических наук, легенда психоделической культуры Саша, синтезировавший и испытавший на себе более 250 психоактивных веществ, занимался психофармакологией в Калифорнийском университете в Беркли в середине 50-х, занимался, значит, и так далее. Все время исследовал, как мескалин, MDMA, экстази и так далее действует на него. То есть все время обдалбывался и всячески. И все это, вот эта статья сегодня в «Коммерсанте» говорит. И в результате умер на 88-м году жизни, после чего я сказал: Бога нет. Бога нет. Ну нет Бога.
Ну, почему?
Человек, который обдалбывается каждый день, там исследует и все это, кайфует и так далее, сам разрабатывает в домашней лаборатории и все время это пропагандирует, должен умереть на 28-м году жизни. На 28-м году жизни он должен был умереть.
Это
он умер на
88-м. Который ходит, но он такой сталкер, то есть он ходил и описывал. Он же как исследователь, мы должны быть ему благодарны, потому что он исследовал.
Че это?
И рассказывал, и описывал. И что?
Что, во чем все звонят? Вы знакомы были с Сашей? Вот смотри, какая толпа народу звонит. Толпа народу была знакома с Сашей, я так понимаю. Вы были знакомы с Сашей? Нет. Вы были знакомы с этим Сашей или читали его? Нет. У вас залипает звук. Слушайте, я не понимаю, почему все звонят. Что наркоманы звонят. Алло, здравствуйте. Вы наркоман или знакомы с Сашей?
Да, здравствуйте. Вспомните Хоффмана, который изобрел ЛСД и умер. На 95-м или 6-м году жизни.
Хоффман? Хоффман не изобрел. Вы имеете в виду Эбби Хоффмана? Эбби Хоффмана?
Да не Эбби, почему?
Нет. Неплохо бы, как бы, да.
Нет, секундочку.
Закидываться грибочками.
Нет, послушайте меня. Я хочу сказать, что Эбби Хоффман...
Альберт Хоффман.
Ну, так это и есть Эбби Хоффман.
Швейцарский химик и литератор.
Нет, это другой.
Широко известный как отец ЛСД. Нет, о нем речь.
Да. Хорошо, мне это не нравится, потому что это до известной степени рушит стройную картину. И все. Негодяи должны. Почему? Почему? Потому что я.
Что? Да, вы говорите,
потому что я стойко убежден, что они должны умирать на 28-м году жизни. Самое позднее. На 28-м году жизни. Все. Те, которые достигли 30, должны быть исключением. Должны быть дедушки движения.
Они есть исключения. Они...
Неприятно. Мне это неприятно.
Знаете, как козла
держит,
который...
он прожил 88 лет. Мне это неприятно. Как в КПСС. Интересно. Слушай, кончай. Значит, как в КПСС. За что награжден каждый 10-й депутат Госдумы? Сегодня делает исследование, очень интересное, РБК. Я стал читать, зачитываться. Оказывается, 41 депутат Государственной Думы награжден государственными наградами. Ты знала об этом?
А ну, я в этом не вижу ничего удивительного. Это, в смысле, одномоментно? Или
нет,
в течение всей жизни?
За все время.
А что в этом такого странного? В смысле, за деятельность, за свою?
А что? Да, или, а что они сделали?
Ну, кто-то поет хорошо, кто-то рисует.
Или что? 41. Вот, внимание.
Давайте.
Вспомните мне хоть один подвиг депутата. 7373948. Один подвиг. Слушайте меня. 41 депутат на современной Думе награжден государственными наградами. 41 депутат. Сегодня РБК пишет. Я мучитель, я сразу закрыл мгновенно от себя глазами.
Работа незаметна и тиха.
Не знаю. Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
Сергей, здравствуйте, Настя, это Фрог. Подвиг сразу первый, который всплывает в мозгу, это Кобзон Нордост.
Нордост, но это не в этом созыве.
Ну, тогда надо было конкретизировать, я так не уловил период.
Слушайте, а я теперь проверюсь, спасибо, я сейчас проверюсь. Может быть, он награжден, но независимо от мандата. Да, Кобзон Нордост. Ты говоришь, что хорошо поет. Кобзон Нордост. Ну, это какой год? Это черт знает, какой год Нордост. Не помнишь, какой? 2000 какой? Второй, первый, третий, четвертый? А? Не помнишь?
Нет, не
помню. Какой-нибудь подвиг депутатов. Вспомните, пожалуйста, 41 депутат современной Государственной Думы награжден государственными наградами.
Доброе утро, Сергей. Четвертый год был. Тогда я тоже хотел Кобзон, Фроги снял с языка. У меня такой вопрос. Если их награждает, а почему так мы плохо живем? Я знаю, за долбочную работу мы даже должны жить лучше, а у нас запрещают, поднимают, и плохо живем.
А потому что мы живем подвигом. А хорошая так называемая жизнь — это рутина. А, понятие рутина. Это там просто само.
Только Кобзон, больше никого. И то Кобзон не как депутат, а как певец. И его уважали вот эти все из-за этого. Все, они как, если бы он был бы обычным бетоном, его грохнули бы там.
Давайте я теперь зачитаю вам. Я сейчас вам расскажу. Смотрите. Орденом за заслуги третьей степени. А, нет, подождите. Старшинство. Кобзон в июне 2012 года получил за заслуги перед Отечеством первой степени. Значит, никак не связано с четвертым годом. Понятно?
Да, не связано.
В июне 2012 года. Значит, все-таки речь идет о награждении депутатов за этот мандат, за этот созыв. Значит, Кобзон. Дальше. За третьей степени. Черешнев.
Так, а что он сделал?
Не имеет значения. Вот слушай меня. Вот уже кошмар заключается в том, что мы не знаем. И главное, и не должны. Дальше. Шакум. Исаев Савицкая. Дальше. Моисеев. Попов. Клинцевич. Еще 15 человек, которые фамилии которых потеряны по пути. Неважно. Осипов. Осипов это этот самый ученый. Значит, дальше. И то посмотрим. Левичев. Лариса Шойгу. Зампред комитета по регламенту. Лариса Шойгу. Дальше. Секундочку. Гудковы. Нет, они были исключены или что? Левичев награжден за исключение Дмитрия Геннадия Гудковых. Как бы, ну, не важно. Вот. Значит,
это
дальше.
Вы шутите или
да
вы?
Да нет, ну я обобщаю. А. Конечно, шучу.
А, не, ну, мало ли.
Железняк. Дальше. Так. Значит, Фатих Сибагатулин. Еще. Иван Демченко. Секунду. Ну понятно, да, о чем я говорю? Я испытал чувство затруднения. 41 депутат нынешней Государственной Думы за время, вот сейчас, с 2012 года,
да,
награждены наградами государственными.
Да.
Подвиг их тогда, вот все, что по Кобзон, к 2004 году вы подвиг относите. К 2004 году. Теперь отнесите подвиг к этому мандату. С 2012 года, давайте. С 2012 года подвиг депутатов. Напомните мне, один подвиг депутатов с 2012 года. Можно вот просто конкретно. Конкретно. Такой-то депутат совершил подвиг. Да, прошу. Да. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Михаил зовут.
Да, Михаил.
Вы знаете, подвигов много. Я думаю, что причина награждения в том, что они думают, что это им что, будучи награжденным государственной наградой, дает надежду на амнистию в будущем.
А, это заранее амнистия.
Конечно.
А подвиг какой? Все-таки нужен подвиг сначала. Сначала подвиг? Шел там. Ой, а?
Простите, вы пропадаете в телефоне.
Я говорю, все-таки это не я пропадаю, это вы пропадаете. Я стабилен, я каждое утро здесь. Слушайте, ну и правда, ну подвига-то нет, да? Подвига нет. А, это он пропадает, про меня думает, что я пропадаю. Видишь, все, дуализм.
Он сам пропадает.
Сам пропадает, думает,
сам
что
такой.
Я пропадаю.
Слушай, да не я,
хорошо,
виноват.
Ребят. Да. Значит, подвига мы не вспомнили. Мы не вспомнили подвига. Давай теперь про Голодец. Мы меняем тему. Та-та-та-тан-та-дан, пошли.
Да.
Расскажи мне.
Да.
Значит, блогер и Голодец. Голодец пишет письмо, которое воспринято ошибочно.
Нет, не так.
Давай,
Голодец
все,
делает заявление.
Давай, сначала. Настя, сначала. Делать доклад. Давай, Настя,
Голодец
пошла.
Голодец делает заявление.
Делать заявление.
Что за фондами, которые собирают деньги на лечение, будут следить, и что у нас и так тоже хорошая...
Правильно.
Послушайте, у нас высокотехнологичная медицинская помощь, практически вся, и лечит не хуже, чем там.
Можно я скажу? У нас такие же импортные станки, как у них. Ровно такие же. Приборы
это
ровно такие же.
Это одна из главных ошибок.
Да.
К сожалению, это не так.
Но я вхожу. Вот. Меня мажут каким-то гелем.
Да.
Мой друг. Потому что у друга есть кабинет, где можно намазать мне живот гелем. Специальным гелем и все. Он мне мажет живот гелем, вводит взад-вперед.
Получается УЗИ, да?
Ну, может быть, я не исключал бы этого, да. Нет, получается, что мы потом идем выпить в результате. Ну, не надо. Значит, нет, слушай, то же самое все.
Да.
То же самое.
Угу.
Сейчас, да, спокойно, мне звонит Кирилл Врач. Сейчас мы на нем
он
проверим.
Он сейчас перескажет.
Да, алло, я Кирилл, здравствуйте. Да.
Алло, Сергей, Настя, доброе утро.
Здравствуйте, Кирилл. Опровергните наши ощущения. Значит, Голодец написал письмо, что нужно
да
лечиться
не написала,
здесь.
Она сделала заявление.
Значит, скажите, я ходил к своему другу, сейчас не помню, в 2005 году, как мне кажется, он мазал мне живот какой-то штучкой и так далее.
Да, и что?
И потом водил холодной штучкой, и потом мы пошли выпить. Вот такая была история.
Это очень правильная последовательность действий. Вот. А то, что касается Голодец, знаете, ну, это очень показательная история. Она демонстрирует, насколько представления наших, в общем-то, чиновников от здравоохранения и медицины далеки от, от того, что в ней происходит реально. И этот процесс неотвратимо. А расхождение курсами, он, в общем-то, продолжается.
Кирилл, пока вы говорите, Настя, выкинь меня био-вики Голодец. Голодец био-вики напиши. Да. Ага, простите. Прошу вас.
Да, вот. Поэтому то, что описывает блогер, в общем-то, это абсолютно известно и всем врачам, известно всем пациентам, ну, всем россиянам, кроме вот нашего, видно, кроме самой Голодец.
Там ты делаешь, что, послушайте, она же перезвонила ему.
Родилась в 2012 году. Ой, нет, простите, в 62-м году она родилась. 1 июня, у меня сейчас был день рождения.
Перезвонила.
Закончила экономический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова, кандидат экономических наук. Понятно?
И оказалось,
все стало понятно.
Что она довольно близко, примерно одинаково,
Кирилл,
понимает, да, вместе,
Кирилл,
с этим блогером.
Да,
все,
подожди, это все словеса. Она работала директором социальных фондов в фонде «Реформ-уголь». Уголь. Не абсорбент уголь, а уголь такой, антрацит. Ну и понятно, что она большой специалист по углю, наверное, мне кажется, нет?
Вот, но дело в том, что, во-первых, ну, она все-таки относительно специалистам по медицине, если она делает заявления такие подобные, да?
Да.
И делает их публично, то, по крайней мере, ну, в общем-то, стоило поинтересоваться. Для того, чтобы поинтересоваться, ну, надо потратить, наверное, ну, час-два времени, чтобы просто посмотреть сайты, посмотреть форумы, посмотреть сообщества врачебные и пациентские в сети. И, в общем-то, это даст информации больше, чем все докладные записки. А начало все это началось тогда, когда она посетила НИИ педиатрии, ну, дня три назад, по-моему, или четыре это было, посмотрела на свеже отремонтированные стены, новое оборудование.
Здесь, в Москве, это было в Москве или в Курске? А?
И сделала вот такой далеко идущий вывод, что у нас вообще все замечательно, все прекрасно.
Потому что пахла краска, я думаю, пахла краска, это ее, ну, понятно.
Вот, да, но у меня просто вопрос. Дело в том, что мы тратим, если, ну, сравнить с Германией, приблизительно в раз в 10 меньше на каждого человека, да, вот расходы на здравоохранение, чем в Германии, я говорю про Штаты. При этом то, что тратится, у нас 40% препаратов, которые входят в список жизненно важных и необходимых и закупаются государством, не используются в Европе и Америке.
Вообще?
Они не имеют клинически доказанной эффективности. И просто то, что и даже тратится крайне неэффективно. Плюс ко всему колоссальные проблемы с образованием медицинским, врачебным. И, в общем-то, на самом деле то, что сейчас можно, то, что происходит в медицине, можно назвать шаг вперед и три шага назад. Вот, как бы, к сожалению.
Слушайте, можно я почитаю вам из Википедии то, что интересно? Медицина, на самом деле, интересна только больным и врачам. Согласитесь, всему населению гигантскому нашей страны, которое здорово в основном, в целом, да? практически
да нет,
здорово.
В каждой семье есть раковый больной, Сергей.
Абсолютно неправда. Ну, слушай меня. Согласно опубликованной в апреле 2011 года декларации «Голодец», ее доход составил 57 миллионов рублей в 2010 году, владеет двумя квартирами, половиной дачи в Швейцарии. И, значит, еще по информации газеты «Ведомости» я читаю, по Википедии. Помимо недвижимости в Швейцарии, Голодец принадлежит также домовладению в Италии. Информация...
Ну, я думаю, там же, а что, она там же и лечится, потому что, в общем-то, ну, очевидно, что если бы она лечилась в какой-нибудь районной там больнице или поликлинике, то у нее было более точное представление.
И вообще
о том,
она пришла от Прохорова, теперь понятно. Она от Прохорова, Михаила Дмитриевича. Михаил Норникель, Потанин, тут тоже с ней хороших отношений и так далее. То есть она человек во всех отношениях прекрасный. Хороший человек.
Ну, да, но они образуют прекрасный тандем с нашим министром, который, в общем-то, также... Знаете, у нас чиновники от здравоохранения, они абсолютно от здравоохранения, в принципе, не зависят. Они зависят от мнения наших, так сказать,
после разлитого яда,
и,
после того, как мы разлили порцию яда, послушаем Настю, которая про нее знает что-то хорошее. А именно, она вчера позвонила блогеру.
Перезвонил.
Фактически,
да.
Слушайте, фактически общалась с Шудрой. После этого, я думаю, пройдет обряд очищения какой-то очень долгий. Потому что позвонить блогеру, министерша, можете себе представить? Она унизилась.
Ну, знаете, это на самом деле, я считаю, что с ее стороны это был совершенно, с точки зрения политической, неправильный шаг.
Почему?
Потому что, ну, вы знаете, ну, как вам сказать, просто вот там вам известно, что, например, что на улице сегодня день, да?
Да.
Вот не обязательно звонить блогеру для того, чтобы узнать, что это день, надо просто выглянуть в окно. Понимаете? Просто это показывает, что, к сожалению, все вот наши политические акты, действия, ну, это такой, на мой взгляд, неправильный совершенно был с ее стороны.
Ну, это пиар-ход. Это пиар-ход. Она позвонила псу смердящему, это пиар-ход. Но она позвонила просто гражданину, будучи...
Ну,
да, будучи госпожой вице-премьера, она позвонила псу смердящему, а именно гражданину Российской Федерации.
Который за это, свой счет...
Это, в принципе, но мне кажется, действительно большой поступок. Я бы сказал даже, это подвиг, гражданский подвиг госпожи Голодец. Она позвонила одному из нас, такого же, как я, такого же, как ты. Понимаешь, Настя?
Да,
но это все-таки большой поступок,
да.
Я считаю, нет? Ну, хорошо.
И выяснилось,
давай,
что она
давай,
в курсе...
рассказывай историю.
Перечислил.
Давай.
Она в курсе перечисленных проблем.
Проблем.
Да, и
то есть перед этим она пули лила нам, что все хорошо.
Она сказала, что журналисты переврали, выдрали из контекста, ну, как обычно, и что все это выглядит, что не так, короче, поняли все.
Да.
И он тоже не так понял, что все-все понятно. Ну, и при этом, смотрите,
да,
то есть никто фонды трогать не будет, она заявила, во-первых. Ну, вот в том смысле, в котором все стали бояться.
Ну-ну.
А, значит, никаких запретов на лечение жителей за границей быть не может.
Так, подожди, а зачем она тогда разгоняла всю эту волну, что будут трогать? Можно объяснить, пожалуйста?
Не знаю.
Я не знаю тоже. Я не знаю тоже. Что, она испугалась блогера?
Да,
это
и
первое.
Нет, конечно, наверное. Хотя, кто знает. И еще она попросила, как я поняла, к своему ужасу и удивлению, этого блогера подготовить рабочие предложения. У него была там часть...
Рабочие по изменению
работы системы в хозяйственной части, потому что он пожаловался... простите. Он пожаловался на то, что там ужасные просто бытовые условия, то есть даже не про медицину, не про обследование, не про то, что это все недоступно.
Давайте предлагаю следующую вещь. Ты как я понимаю, если из услышанного я понимаю, что ты блогер и госпожа Голодец, богатая, на мой взгляд, женщина, насколько я почитал в Википедии. Значит, вы втроем считаете, что от медицины что-то зависит.
Что?
Еще что?
Зависит, да, конечно, зависит.
Теперь послушай сюда. Значит, от медицины и вообще ни от чего ничего не зависит. Значит, средняя продолжительность жизни в городе Мадриде, Мадрид, 400 метров над уровнем океана, резкий континентальный климат. В зоне Азорского антициклона все лето. Мадрид. 83,6 года. 83,6. 6 можно 12 умножить? Умножай. Я не собираюсь. 7 месяцев и 2 десятых еще получается. Понятно? Значит, 83,7 месяцев. 83 года, 7 месяцев. Живут в Мадриде. Как они живут в Мадриде? Можно я тебе расскажу? Они живут в Мадриде. Остервенело куря, ругаясь матом и пожирая все жареное и вредное. Непрерывно. Мадрид. Понятно, что я говорю, нет? Ну, слушай,
что?
Сосредоточься. Значит, скорая помощь приезжает через 40 минут в Мадрид, чтобы ты знал. Через 40 минут. Заведомо позже, чем... После того, как тебя привозят скорая помощь, ты некоторое время оформляешь и доказываешь, что у тебя есть страховка. Как полный засранец. Понятно?
Так.
Потом тебя, наконец, выплевывают из этой больницы. Ты опять ешь жареное, жирное, куришь и остервенело ругаешься матом. Это жизнь в Мадриде, ну, в принципе.
Так.
Правильно? В принципе. Поздно ложишься спать. Не соблюдаешь режим. Мало двигаешься. И подвергаешься инсоляции при температурах 40 градусов в тени. Вот это жизнь в Мадриде. В результате средняя продолжительность жизни примерно на 20 лет больше, там, на 20 с лишним, на 20 лет больше, чем в Москве. Понятно?
И что?
Хорошо тебе после этого?
Мой ребенок
как
был бы мертв, если бы
как
не...
Как тебе зависит это от медицины или еще
зависит.
От чего-то?
Он...
Итальянцы.
Моего ребенка бы фактически не было, если бы не было антибиотиков. Все, он в полтора бы года уже бы умер от инфекции.
Ахилл бы жил до сих пор, если бы были антибиотики. Ну, да, Ахиллес именно.
Это
слушай,
правда?
Ну, может быть. Слушай, значит, Рим. Ты приезжаешь в Рим. Что они жрут? Объясни мне, пожалуйста. Жирное, жареное, мучное. Мучное. Потом сладкое. Опять мучное. Жирное, жареное. Курят непрерывно, пьют кофе, остервенело ругаются матом. Ложатся спать не вовремя и так далее, и так далее. Живут 79 или 80 лет. Рим. Что еще добавить-то тебе? Немцы живут меньше с хорошей медициной со своей. Меньше живут, меньше. Сейчас зависит от чего-то другого. Ку-ку.
Так а при чем тут это вообще? Кому это интересно? Когда у вас или у кого-то будет диагноз, вас это не будет вообще парить.
Я был знаком со своим другом, с очень хорошим. В 89-м году мы объехали 30 городов Испании с моим другом, Хосе, неважно. Хосе Лус Мората. Я в этот раз, когда был в Мадриде, я пошел искать его. И я пошел в оперу, где он работал, он был директором оперы потом, а потом стал хозяйственным директором оперы, но его сместил, какой-то молодой говноед, неважно. Я пошел узнать, как давно умер мой друг. Потому что, когда я был знаком с ним в 89-м году, он курил, пил, остервенел, ругался матом, ложился спать в 4 утра, или не ложился, нюхнув кокаину. Значит, это все было в 89-м году. Прекрасно. Значит, и шел на дискотеку и так далее. Потом бабы, потом то, потом пение, громкое пение на улицах Хихона, на улицах Овьедо и всюду-всюду, где мы бывали, громкое пение под помидоры, летящие из окон. И все это такое. Дурдом полный. И я знал, что он болеет постоянно, у него на сердце где-то. Я пошел узнать в оперу, умер мой друг Хосе Луис или нет. Я сказал... Хосе Луис умер давно, я хотел скорбить. Он мне говорит, Хосе Луис, дать вам его телефон, он только что ушел с работы. Я говорю, да вы что, с ума сошли? Это было в 7 часов или в 8, я пришел на там представление.
А вы ему, я надеюсь, не стали перезванивать?
Я надеялся, что он умер.
Сморщенному печеному яблочку, которое вы встретили.
Если бы он умер, это было бы назидательно правильно. Так же, как с этим, как и негодяем в Америке, который умер 88 лет. Если бы мой друг умер в 89-м году, это было бы назидательно правильно. Но ни хрена! Ему тогда, в 89-м году, было, я тебе скажу сейчас, 62, что ли?
Стало 63.
Не знаю. Он только что ушел с работы. Он продолжает работать в опере. Пьет кофе. Непрерывно снабжает себя красным вином. Непрерывно жрет какой-то еще вискарь, ром. Все подряд. Гуляет до 4, когда хочет спать. Удаляется в туалет, чтобы понюхать всякой мерзости. Причем опять не спит, и опять с девками. И так далее. Понимаешь?
Да,
что это, о чем это говорит? О медицине твоей. Что вот сообщи, это голодец. Нахрен не нужна ее медицина. Можно? Нахрен не нужна ее медицина.
Поговорим с вами потом еще.
Понятно?
Хорошо.
Эта тема остается. 10:58.
Подъем. В движении.
Я всем доказал, что медицина — антинаучное знание. Все?
Потому что дождь освобождает помещение. Вы
ну и правильно, очень хорошо. Знаешь, кто его займет? Я тебе потом скажу шепотом.
Я
так.
Поняла.
Поняла?
Ага.
Хорошо.
Угу.
4 балла в Москве. 4 балла в Москве. Самая плохая ленинградка на въезд. И очень плохо на Ярославке перед юбилейным, перед Мытищами. Если мы говорим про МКАД, на МКАДе затруднения перед... За Варшавкой, вернее. Вот, за Варшавкой затруднения. Перед М4. От Варшавки до М4.
Надо подговорить, чтобы дождь подольше не съезжал. Да.
Значит, дальше. Затруднения также есть на МКАДе, начиная от этой самой. От Осташки до Левобережных Химок. На третьем транспортном кольце затруднение где-то такое вот с 7 до часу по циферблату. Притом то внешне, то внутренне не разберешь. Трудновато. Везде у Сити там пробка и ДТП. Так, все. 4 балла. Давай хоть один звонок приму. Где едете, что видите? Виктор 26. Я вас вижу. Вы помечены. Виктор 26. Мы знаем ваш телефон. Здравствуйте.
Благодарю.
Здравствуйте.
За то, что мне выделили в эфир. И Насте сегодня большой привет.
Здрасте.
У меня радостная новость, Сереж.
Давайте.
Значит, в поселке Томилино по Егорьевскому шоссе после полтора года хулиганства и борьбы и прочее, начали залатывать хоть эти заплатки на светофоре.
Стали.
Всем удачи.
Теперь. Да, спасибо. Начали залатывать заплатки на светофоре. Это интересный
ход. Хотите новость
хорошую?
Перевернувшийся вот этот вот в Дагестане микроавтобус, там 7 живых сейчас нашли, вот достают, один правда погиб. Да.
Дай Бог здоровья.
Но еще
хорошо.
Автобус этот на Невском
мы
тоже 24 часа.
Мы пойдем и проживем ее эту среду, 4 июня.
Подъем